Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Восемь часов 38 минут, вторник, 5 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, она же ведущая этой программы. Здравствуйте,
и
Анастасия.
Сергей Даренко, доброе утро. Здравствуйте.
Всем. Настя, значит, вот смотри, все стоит, город стоит, и всего одна такая примечательная авария. Это на внутреннем, на трассе Люберец где-то, на внутреннем МКАДе. Там белая Kia, правый ряд за постом ГАИ, вот пишут. Влетела в столб, и там смерти есть. Левый ряд, средний ряд, правый ряд. Внутренний МКАД где-то у Люберец. Абсолютно большая проблема, ребята. Если можете, как-нибудь минуйте это место, потому что там с покойниками дело. А если с покойниками, значит, надолго. Это там будут следственные действия производиться. И, в общем, будет канитель длинный. Да, все остальное стоит и ввиду праздничных мероприятий, как вы знаете. Это день, когда из дворницких отовсюду, из коптерок выходит Средняя Азия. И
средняя... Их праздник. А там с пожарной безопасностью все в порядке?
Да, абсолютно.
Отменить за два часа нельзя случайно?
Нет,
билеты
нельзя.
Все проданы уже?
Да, абсолютно. Там нет. Там за пожарную безопасность отвечает такое существо, что...
А, лично сам понимаешь.
Абсолютно. Абсолютно. Значит, нет. Но я представляю себе этот день, как вот из дворницких, из коптерок, из всех вот этих... из коптерок на стройках, из каких-то вот этого, из всех помещений выходит Средняя Азия и дает нам понять, в общем, сегодняшний день, безусловно, служит важной такой, важным напоминанием, что мы в городе не одни.
Да.
Что у нас есть некий второй слой города. Город состоит из двух слоев. Есть второй слой, который состоит вот из огромного числа всевозможных рабочих, всевозможных таких вот смуглых, неприметных молодых мужчин в спортивных костюмах, которые сегодня...
На разбитых велосипедах они часто,
да, сейчас... И вот, а сегодня они имеют полное основание поставить нас в позу. В позу понимания. Мы должны понять, что они есть. Отлично. Давайте попробуем. У нас Александр Ковалев. Мы в курсе, дорогие рабочие. Мы рады, что вы есть. Мы рады, что вы сегодня имеете право поставить город в позу. Естественно, это нормально, это прекрасно, это делает нас по-настоящему счастливыми. Алло, здравствуйте. Нет, секундочку, это мы звоним наоборот. Сейчас я дождусь, когда он ответит. Александр Капков, наш корреспондент.
Доброе утро.
Саш, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, опишите, что вы видите глазами и где вы?
Ну, то, что я вижу сейчас, на самом деле, больше всего похоже на Восточный базар, потому что это традиционное такое действие для окончания праздничной молитвы около соборной мечети.
Вы хотите сказать, что она закончилась? Нам так неловко за себя. Она закончилась?
Не стоит испытывать неловкости. Она всегда проходит очень рано. Начинается примерно в 6 утра. Начинается со слов главного муфтия. Он выступает. Ее начало примерно где-то в 7:30. К 8 часам она уже заканчивается. Вот сама молитва, на самом деле, очень короткая. Она не больше 15 минут. Достаточно много времени уделяется вот этим праздничным словам, напутствием. Главный муфтий России Равиль Гайнутдин зачитывает обращение президента, и президента России Владимира Путина, и Медведева. Рассказывает о том, какая работа проводилась. Ну, что-то хвалит, напутствует, читает какие-то цитаты из Корана. Это гораздо дольше, чем сама молитва, как я уже сказал, на минут 15. В 8 часов ровно уже все закончилось, люди начали расходиться. И вот уже целый час они расходятся. Это происходит, мне кажется, даже больше, чем
Ну, им хочется продлить это счастливое мгновение, вот это как бы растянуть его немножко. Потому что разойдешься, и все, и опять серые будни, опять ржавый велосипед, опять лопата, опять кирка, опять мастерок.
Не стоит забывать, что это все-таки один из главных мусульманских праздников, и настроение соответствующее. И, как я уже сказал, вот этот самый импровизированный восточный базар, я его так назвал, он тоже задерживает достаточно много внимания, поэтому люди идут очень медленно, останавливают, рассматривают,
что продается. В это время водители в это время пишут: у нас тут Душанбе. Душанбе.
Надо кондиционер машины брать.
Ну, это, видимо, те, кто как раз находится рядом с одной из площадок. На самом деле, на проспекте
Нет,
Мир,
везде.
Конечно, самое массовое.
Что
это
везде? Ах, так вы не в курсе? Бульвары что стоят, Садовое кольцо стоит, значит, Третье транспортное кольцо стоит. Так что, то есть на самом деле это праздник гораздо шире, чем вы думаете.
Возможно, надо посмотреть карту. Я сейчас буду выбираться, наверняка увижу все это.
Попробуйте, непосредственно из окна. Без мотоцикла не получится. Но юг, интересно, что юг третьего транспортного, юг Садового, более-менее.
А можно вопрос?
А на севере нет. Да, вопрос от Насти.
Там принято подавать нищим. Там такая вот эта нищая мафия поставила своих. Да, я сама думала куда-то подойти.
Настя хочет податься, если есть возможность, понищенствовать, потому что она уточнила, что положено раздавать деньги.
Ну да, на самом деле есть такая традиция, но вообще это...
Ну а вы-то хоть получили хоть что-нибудь?
Они сами
я не просил, но я видел людей, которые...
Вы обижаете людей.
Подожди, а кто занимается наши славяне, простите, пожалуйста, или тоже...
Нет, конечно, это все мусульмане тоже. Кто-то здесь просто, похож, как сказать, на нищего, у него нет никакой причины. А у кого-то есть причина, я увидел женщину со своим ребенком, на которой была маска, она рассказывала, правда, не на русском, видимо, о болезни, видимо, о том, что нужны деньги на операцию. Давали деньги, так что
как
здесь
прекрасно.
Подобные категории граждан есть.
А угощение? Следующий вопрос, это куда пойти поесть вот этот
перекусить? Плов, нет, конечно, я же сказал, это базар, здесь есть все, а можно купить.
Купить каждый день можно.
Да в чихану номер один пойти и купить.
Нет, бесплатно не получится.
Почему?
Бесплатно только сыр в мышеловке, вы помните.
Нет, у Настены почти все бесплатно. Настя умеет жить бесплатно, вы зря, она умеет жить бесплатно.
Мне стоит поучиться. Мне не отдали там все бесплатно, сказали, нужно платить 50 рублей. И чай стоит, кстати говоря, столько же.
Сколько?
50 рублей.
50? А что еще, кроме чая, дают за деньги?
Пирожок? Тут разные какие-то самса, да, пирожок, что-то с мясом, какие-то выпечка. Я, честно говоря, я так и не попробовал, я не стал отдавать. Бесплатно не дают, я как бы и дальше пошел.
Надо денег с собой
взять. Да? Настя, командировочные взять. Командировочные с редакции взять. Все, Александр Капков на проспекте Мира, если я правильно понимаю. Правильно? Или где он там?
Да.
Значит, блокирован проспект Мира, блокирована Поклонная гора и все, что вокруг.
Фотографии можно на нашем...
Блокирована Минская улица, прекрасно.
Нашем твиттере КОР.
Праздник удался.
ГМ КОР. Там фотографии и видео.
Да? Как это прекрасно. Значит, скажи, пожалуйста, Настя, ты хотела бы попромышлять?
Я хотела бы все виды, но я так понимаю, что некуда не пойти, не угоститься, и все, главное, праздник кончился уже, да?
Нет, Настя. Сегодня еще он продолжается. Сегодня весь день будет угощение, все.
Где?
Куда пойти угоститься, спрашивает Настя. Она хочет
культурно
угоститься.
Грузиться и угоститься, да.
Как-то хочется, Настя. И денег получить.
Денег получить, это ладно. Они сами похожи больше на тех, кому надо получить денег.
Я тебе прочитаю. Настя, подожди. Давай. Ураза Байрам в Википедии.
Да, давайте. Просто. Что это такое?
Ураза Байрам – это Ид Аль-Фитр. По-русски будет. Ид Аль-Фитр. Ураза Байрам – это искаженное народами. А по-правильно будет Ид Аль-Фитр. Исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста. Отмечается первые 3 дня месяца Шаваль. По-русски будет Шаваль. Понятно? Значит, Ураза Байрам, то есть Ид Аль-Фитр, секундочку. Ид Аль-Фитр, я все настаиваю на правильном. Я сегодня буду своего садовника учить, чтобы он... Не смел больше говорить Ураза Байрам. Ид Аль-Фитр. Надо переходить на язык пророка, и все, хватит. Да мне надо и на языке пророка как-то ему указание
надо
давать.
Программу вести на языке пророка.
Вообще
аудитория будет большая.
Значит, смотри. Традиция празднования идет с 624 года. А ритуал. Нужно поздравлять друг друга с словами «Ид Мубарак».
Тут мне вспомнился Хосни Мубарак, но, наверное, не кстати.
Хосни Мубарак, да.
Несчастный,
патриотически мыслящий.
Египтянин,
патриотически да. мыслящий офицер, летчик. Да, послушай меня. А Ид Мубарак, надо говорить. Накануне, в день праздника, собирается обязательная милостыня. Закят Аль-Фитр.
Кто собирает милостыню?
Закят Аль-Фитр.
Кто ее собирает?
Кто-то собирает и тебе не дает. Вот это да. плохо. Дальше. Собранные средства идут в пользу Насти Аношко. Нет, в Википедии написано, в пользу общины. Малоимущим путникам идр в виде сухих продуктов питания. Тебе могут засохший хлеб отдать.
Не портящийся. Ну, что-то не засохший, может быть, леденцы.
Засохший хлеб, леденцы и так далее. Да. Либо денежного эквивалента этих продуктов. В ханафитском мазхабе.
А скоромное можно есть,
если в ханафитском мазхабе, то дают деньги. А если не в ханафитском, дают сухие продукты.
А у нас тут в Москве какой?
Мы не знаем. Иднамаз совершен уже. Все. Иднамаз. Это вот то, что было с утра. Дальше, после иднамаза, надеваешь лучшую одежду.
Я уже.
Ты уже, да?
В лучшей своей одежде, конечно.
В лучшей одежде, да. Как она сказала,
удачно
Настя сегодня.
Подобралась.
В дачной. Нет, она сказала, что купила в индийском магазине.
Да. Это индийское платье.
Харе Кришна. Да. Готовят традиционные блюда. И традиционно их пересаливают. У меня садовник пересаливает все время. После праздничной молитвы накрывают праздничные столы и приглашают в гости соседей. Это он мне приносит свой плов. Uh-huh. Решительно пересоленный всегда. Вот. Зовет родственников и друзей, совершает ответные гостевые визиты с подарками, радуется и веселится. Ничего ответного не происходит, он просто приносит мне блюдо с пловом. Вот и все. Счастливый этот день, сегодня счастливый день. Дети принимают участие в различных играх, посещают соседей, которые раздают им сладости. О, пошли детей. Uh-huh. Пошли детей на стен. Ты не промыслишь,
дети промыслят. А я сама, как я на корточках пройду, сойду за ребенка.
Ты не промыслишь, так твои дети промыслят. Значит, ты в это же время принято также раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения. Попроси, мать, попроси. Ну, начни с этого. Скажи, Ид Аль-Фитр, Сергей, прошу тебя прощения.
Не за что.
Какая же ты все-таки, а?
Да.
Да, значит, суннитские течения. Вот мне Артемис рассказывает. Суннитские течения. Ханафитские течения или ханафитское течение все-таки. Потом шафиитский и маликитский мазхабы. А, значит, а в Москве преимущественно ханафитский.
Это когда перепись была или что?
Я не знаю. Мы знаем, что они приехали из Таджикистана, значит, ханафитский.
И Узбекистана,
значит,
и Киргизии.
Ну, из Киргизии, да. Значит, ханафитский, точка. Слушайте, нет. А ты знаешь, как последователь какого течения я?
Нет.
Я состою в ордене Аль-Мюридия.
Какое-то синтетическое...
Аль-Мюридия.
Знакомое словосочетание.
Да, я состою в этом ордене.
А кто еще в нем состоит?
Сенегальские негры. Я с неграми состою.
Насколько далеко же
дошло. Жалобно сделала лицо. Жалко, что это не телевидение. Она сложила губы трубочкой, сделала жалобное лицо. Какой кошмар. Алла Абдул, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Всех мусульман с большим праздником.
Вас тоже. Слушайте, скажите, я Аль-Мюридия, а Настя делает ужасное лицо.
Мюрид – это ученик вообще.
Вот, я Аль-Мюридия. Мы песни поем в Сенегале.
Вы в такой великой школе учились, как называемый раньше. У нас Патрис Лумумба.
Патрис Лумумба, да.
Вообще таджики-то, они не сунниты, они шииты. И скажу вам, что я сегодня пообщался с многими людьми, на южных наших границах, да. И даже Аравии, праздник будет завтра, потому что считается праздник, когда выходит луна. А луна вышла сегодня только, а вчера луна не вышла. Вышла, но у нас Россия же огромная, у нас
да.
в Москве она может не выйти, а в Владивостоке уже люди видели.
Да.
Нам это уже не касается. А вот Аравии, арабских странах, в Азербайджане, тех стран, вот я узнавал,
да?
Праздник завтра.
Завтра.
Они не отмечают сегодня праздник.
Скажите, пожалуйста, у меня все-таки уточнение, вот по, я прошу уточнение по поводу шиизма таджиков. Вы абсолютно уверены? Просто я раньше не знал об этом. Посмотрите, пожалуйста.
Они, некоторые части Афганистана и таджики, они все шииты. Они больше персам относятся, чем нам.
Вот
Казахстан,
так.
Узбекистан, Киргизия, Туркмения, они же туркоязычные, а таджики,
да,
они говорят на фарси.
Да.
Персы там ближе, чем туркоязычному населению.
Надо же.
Да.
Хорошо. Спасибо. Интересно. Я просто не знаю, с кем я живу. Понимаете, в чем дело? Это, на самом деле, принципиально следующее. Мы живем с какой-то огромной подземной такой, как бы подземной...
Цивилизацией
огромной, понятно, которая живет вокруг
нас. Она
уже
не такая огромная стала сейчас.
Она огромная.
Они же покинули нас. Их нет.
Да, она огромная.
Строители, никого больше
ты
нет.
Ты не понимаешь вообще просто.
Недорожных рабочих.
Нет, ты просто не понимаешь,
это
гигантская, я сейчас Аль-Мюридия, значит, я тебе говорю, это гигантская цивилизация, которая содержит миллионы людей рядом с нами, про которую мы ничего не знаем, она как бы потайная, секретная цивилизация, понимаешь? Ну, правда.
Суфизм еще там.
Дай я засандалю что-нибудь соответствующее. А? Сейчас соответствующее.
Музыку?
Да, музыку. Мне хочется музыки. Хочется музыки, чтобы почувствовать этот прекрасный праздник. Мне хочется засандалить чего-нибудь.
А напиши, что Мубарак, это поздравляю.
Нет.
Это что это?
Там надо
такое?
Другое слово
нам
говорить.
Нам американское подсовываете.
Ид аль-фитр надо говорить. Нет. Нет, наоборот, надо говорить. Сейчас я говорю. Это не
что
то.
Что это такое? Это какие-то принявшие ислам американцы.
Отщепенцы.
Это не успевшие
абсолютно
переосмыслиться.
Да. Какие отщепенцы. Ужасно. Мы не хотим этого слушать. Нет, мы не хотим. Я написал Аль-Мюридия сонг. Дело в том, что...
А есть такие песни?
А? Конечно, наши. Ну, давай напишу просто таджикская песня. Я хочу что-нибудь исполнить такое. Секундочку. Люди стоят в пробках, проклинают все. Ребята, давайте
попробуем. Давайте тогда Лада Седан Баклажан.
Таджикская.
Нет, напишите Лада Седан Баклажан.
Ская.
Лада Седан
Баклажан.
Я лечу во всех парах на теплый стан.
Таджикская песня. Такое? Давай засандалим что-нибудь. Правильно, таджикское песнопение всем в честь сегодняшнего дня. Пожалуйста.
Это сейчас. Не то, что ты опять.
Я умоляю.
Mustijen.com.
А ты так много золотых.
Это не таджикская песня.
На улицах Шомасурова. Парней так много холостых.
О!
А я люблю женатого. Парней так много холостых.
Слышишь, как она холостых, как она ха произносит. Холостых вот так. Холостых.
Ну, хорошо.
Это
сомнительно. А,
что,
берите
что?
Лада Седан Баклажан поставь.
Зачем
ну,
тебе?
Пожалуйста,
серьезно?
Ну,
пожалуйста,
хорошая. Вы что, не слышали? Нет?
А, я слышал, но я не уверен, что это хорошо. Хорошо, я пишу. Лада Седан Баклажан. Лада? Дальше
да.
Почему?
Седан. А вот она уже вывалилась.
Ну, а, просто... Седан Баклажан.
Популярная.
Это когда правильно, это уже с Тимати какой-то поет.
Тимати потом перепел, он взял этот хит, как я понимаю.
Лада Седан Баклажан.
А это кто-то переделал.
Лада Седан.
Это бурундучок какой-то поет.
Вам, мы поздравляем, господа таджики, киргизы, узбеки, мы вас поздравляем, это очень приятно. Нам очень приятно, что вы наконец ходите, как-то распрямив плечи ровно в течение одного дня, потом опять будете заплеванные ходить. Сколько я забыл? 363 дня они ходят заплеванные, два дня расправив плечи. Это прекрасно, это прекрасно. Ну, волшебно же. Ну, волшебно, Настя. Все. А? Камера, поехали дальше. Все. Ура.
Подъем.
В движении.
Знаешь, это же подземная цивилизация, это ужасно. В движении. Ну хорошо, вы же все довольны, что они вышли на улицы, наконец. Вы увидели своих дворников. Понимаете, жить без дворников вообще, товарищи. 7373948. Дворники нужны, правильно?
А кого вы бы предпочли?
Вы, как уроды, кидаете пачки сигарет пустые из окон, думать, куда деваются эти пачки сигарет. Знаете, их забирают таджики и уносят на мусорку за вами, уродами. Понятно? Дайте таджикам нормально отпраздновать свой праздник. Он у них клевый. Понятно? Все. Ура, товарищи! 7373948. Завтра они снова будут за вами убирать вашу, ну, в смысле, мусор. Алло, здрасте.
Сергей, доброе утро.
Здрасте.
Да, здрасте. Доброе утро.
А, ну...
Че? Он задумался.
Бывает такое, трубку боюсь. Набрал номер, забыл, кому звонишь.
Какая близость. Алло, здравствуйте, слышу вас. Здрасте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А чего Красную площадь не перекрывают?
А что Красную площадь для чего перекрывает, скажите, пожалуйста?
Ну, праздник отмечать.
Ну, там же Мавзолей, там другие праздники.
Ну, и заодно и этот.
Нет, там нельзя, там нельзя. Там место такое, другое. 7373948. Видишь, как остроты пошли. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Да. У нас тут стоям Байрам на Шереметьевской улице.
Ну и хорошо, я слушайте.
В зоне поражения.
В зоне поражения. А вы на мотоцикле Б? Б? А? А я сегодня, вот слушай, мне сегодня ехать на Октябрьскую, ну вот с работы. Значит, интервью здесь в 11.15 у меня одно, другое в 11.45, два интервью. Потом мне надо в 12.20 быть на Октябрьской площади. Что я сделал, как умный мальчик? Взял мотоцикл. Взял мотоцикл.
Вы известны своей проворностью в этом.
Не, понимаете, в чем дело? Я взял мот, думаю, а что, зачем? Мы что, рыжие, правильно?
Хотите, я вам
смотрю. Алло, здрасте, слушай, подарю. Слушай.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте.
Здрасте. Здравствуйте.
Но это лучше, Дарья? Чем видеть пьяных нужно. На улице, валяющихся.
Да. А что, много пьяных валяется так вот в другие
дни? Ну, выйдите за МКАД туда дальше и посмотрите, что вечером творится.
Я живу за МКАДом.
Ну, и что в пятницу по вечерам, в субботу по утрам вы видите?
Назовите мне место, где вы видите, потому что я... Вот у нас в Павловской Слободе нет такого, на Хабине тоже нет.
Лыткарино. Заедьте в понедельник утром и удивитесь.
Ага. Лыткарино. Будем знать место, куда ехать, посмотреть на пьяных, которые валяются по улицам. А сегодня что, они в виде исключения не будут валяться, что ли? 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро. Анастасия, здрасте. Доброе
где,
утро.
Где едете? Здрасте.
Да, ой, простите, я по телефону.
А он по телефону, по телефону, по телефону. То есть он не едет, но по телефону. А другие... Нет, нет, нет. Я говорю, где едете? Он говорит, нет, я по телефону. Он имел в виду, что если по телефону... А, ну ладно, погнали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Девять часов шесть минут, вторник, 5 июля. Настя мне показывает что-то на экране компьютера, а у меня экран не горит. Почему? Потому что сломался к свиньям. Мы каждый день вызываем починщика. Он здесь, значит, мастерит отверткой. Вот еще экран мигая горит несколько дней, там часов, не знаю, по-разному. Не-не, Настя, пендали, дай ему. Нет-нет, экран не горит. Я здесь 8 лет пытаюсь починить этот экран, никто его не хочет менять, ну ладно. Ладно, что я должен сказать? Эй, надо здороваться.
А я полезла чинить.
Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Ножка.
И Сергей Доренко.
Ведущий этой программы.
Деньги за билеты за сорванный фестиваль «Аутлайн» начнут возвращать в середине месяца.
Мамочка, ты волшебница. А что ты с ним сделала?
Байрон.
Она пинала монитор, да?
Что я же делала? Известный мастер в лучшем мире.
Ну скажи, по правым машинам, как Карлсон. Нет, что ты сделала?
Я проводок сзади подергала.
Господи. Я дергал? Может, я слишком резко
дергал? Неправильно дергал.
Ну, хорошо. Значит, они объяснили, что все про них наврали. Кстати говоря, вы знаете, да? Организаторы Outline прокомментировали срыв фестиваля. Организаторы фестиваля Outline, который был неожиданным образом отменен за несколько часов до начала, выступили с заявлением по поводу происшедшего. Значит, так не называют. Они не называют реальные причины срыва мероприятия. Непонятно. В то же время представители Outline подчеркнули, что организаторы имеют многолетний опыт проведения крупных событий. Они точно понимали, что организуют и как. Это никакая не художественная самодеятельность. Outline 2016 был подготовлен на самом высоком профессиональном уровне. Все необходимые меры безопасности были предприняты. Безопасность – абсолютный приоритет для нас, как организаторов массового события. Все формальности, связанные с организационным процессом, получением нужных лицензий или разрешений, нами соблюдается неукоснительно, говорится в заявлении организаторов Outline. Напомним, что префект ЮВАО Андрей Цыбин возложил вину на организаторов, сказал, что они неверно все делали. Сами организаторы говорят, что это не так. Поэтому префекту ЮВАО придется теперь ответить каким-то образом.
Да.
Ну, как-то впуститься. Надо было бы... В перепалку вступить, мне кажется. А?
Пошло бы только
пожарная безопасность была в претензии какая-то, непонятно. Ну, все, это Цыбин знает почему-то, что ему... Вдруг он за несколько часов... Вдруг... Это похоже, конечно, на лихорадочное решение. Если вы за несколько часов что-то запрещаете, господин Цыбин, это похоже на несолидное лихорадочное решение. А была в сети другая версия срыва. Оказывается, думала полиция, что на Outline могут прийти люди, которые могли бы, придя, продавать наркотики.
Так и поймали бы их там.
Нет, смотри.
Что же запрещать-то? Значит, странно.
Значит, смотрите, почему на самом деле, вероятно, но это слухи, которые ходят в сети. Почему, как люди думают, почему запретили Outline? Потому что сказано было, что, может быть, туда придут люди на Outline, которые могут, в частности, торговать наркотиками. Может, да, может, нет. Но если это так, то следует его запретить.
Тут бы их и поймать.
Да, нет. И что было сделано? Нет, хорошо, слушай. Значит, они сначала поняли, сначала полиция, теперь которая у нас ФСКН, это полиция. Полиция поняла, что, наверное, могут прийти такие люди.
И сказала, лучше не надо, я не хочу.
Полиция заранее пришла с овчарками. Полиция. Да. С койотами, овчарками и лабрадорами, которые, как ты знаешь, любят наркотики и ищут их таким образом. Собаки, которые любят наркотики.
А их сажают на них?
Да? Я не знаю, но они их любят. Ну вот, значит, собаки, которые любят наркотики, их ищут страстно. И с собаками искали на территории, где должен был проходить Outline, схороны, такие закладки. А-а-а. Закладки, мать! Искали закладки. Но не нашли. Но не нашли. Кинологи. Ну что ты, о чем ты говоришь? Не нашли. Решили, что
все наркотики
так...
были...
Нет, они хотели найти. Месте. Они хотели найти. И если бы нашли, может быть, и разрешили бы. Но когда не нашли, обиделись и запретили фестиваль. Понятно?
Теперь некуда сбыть наркотики.
Теперь ну, наркотики.
Проблема.
Да. Кому?
Да, кому, некому. Теперь
сбывать. Совершенно
негде.
Я спрашиваю, кому, в смысле, кто продает?
Торговцам.
Да, ага.
Большая проблема.
Хорошо, слушай, еще одна прикольная новость. Значит, почему все звонят? Вы аутлайнеры, что ли? Какие-то аутлайнеры звонят? Да, слушаю вас, здравствуйте.
Сергей, по поводу вот этого Outline.
Да.
Значит, в сети точно так же гуляет их обращение.
Да.
Ну вот, что просим организовать там, значит, да, которое датировано за сутки. То есть документ официальный их, они обратились за разрешением за сутки.
Угу.
Это первое. Второе, дают объяснения свои, но при этом не дают никаких документов. Они же получили что-то да. от мэрии.
Смотрите, если я с вами работаю 15
причина,
лет...
Все.
Смотрите, как вас зовут?
Александр,
если я с вами работаю постоянно, то я вам бумажку могу довести и после события. Александр, например, я вам поставщик. Я поставщик. Поставляю вам творожок. Ну, творог, а у вас магазин. Значит, я говорю, Саш, я говорю, этот самый, ведомость на ту партию творога, вот что это самое. Я говорю, завтра подвезу.
Все верно. Но вы при этом говорите, что это большое массовое мероприятие.
А вы мне говорите, Сереж, ну я с тобой 15 лет работаю, Сереж, ну мы нормальные люди. Ну, что за
проблема? Ну, наверное.
Да. Да!
Конечно.
Я сегодня...
Фестиваль варенья.
Еду, нет, не сегодня, завтра поеду забирать гуся большого, 1200. Гуся, BMW. Да, у меня второй. Нет, что значит у меня? Это тест-драйв, пока тебя не было. Я откатал R90 BMW.
Вот я и смотрю, что ты
R90. А, нет, пожалуйста, сегодня я на Триумфе. А завтра я забираю этот самый мотоцикл BMW, гусь вот этот, 1200-й.
Угу.
R1200GS, по-моему, называется. Так. Значит, забираю. Заодно завезу бумаги на R90. R90 я откатал 10 дней назад, а бумаги забыл отдать. Ну, забыл, лоханулся. Я приезжаю в BMW, которые меня знают. Немцы, строгие люди. Они говорят, мы вас знаем, любим, обожаем. В следующий раз привезите. Ну, бумагу.
Угу.
Понятно?
Да.
Значит, я сейчас повезу бумагу на R90 и на R1200GS, на гуся большого, тоже повезу бумагу. Одновременно. Почему? Потому что мы друг друга давно знаем, и мы верим слову. Так, как это положено в Европе вообще. И Россия часть Европы. Верить слову. Поэтому, когда они говорят, мы 15 лет работаем с этими уродами, имеется в виду администрация, и мы хорошо готовимся вместе с ними, и все знают наши успехи, и все знают, как мы работаем. Они говорят, да, бумагу дали не такого числа. Ребят, а при чем тут число? Вот это значит недоверие, или это значит, что искали причину. Искали причину. Специальную, подлую причину. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здрасте.
С одной стороны, вы правы, но официальные бумаги в наше время, да, вот завтра что-то произойдет на этом событии.
Да.
Префекты ЮАО начнут проверять, да. И он скажет, а я им так доверяю. Нет. Я 15 лет с ними работаю.
Вот поэтому задним числом брать нельзя. А за день взять можно.
15 лет работать
давайте.
Без бумаг.
И нет, вообще нет, нет, давайте так. Вот на массовых мероприятиях, где действительно жизнь и здоровье разных да. людей, мы с вами никогда не возьмем постфактум бумагу. Конечно. Бумага должна быть до события. Но до события, хоть за 10 минут, какая разница? Значит, за месяц или за 10 минут. Если я вас знаю, как вас зовут?
Анатолий.
Анатолий, я говорю, Толь, я тебя знаю, Толь. Мы с тобой реально пуд соли съели, Толь. Значит, у тебя во сколько мероприятие начинается? В 2 часа дня? А, без 10-2 хотя бы, забрось. Значит, Толь, но если на минуту позже, я пошлю ментов тебя закрыть. Ясно, нет? Да. Все. Если вы делаете, вы присылаете, говорите, пацан поехал уже к тебе, в 12, да? Вы мне говорите, Сереж, я выслал курьера, он поехал, ну, к часу будет. Я говорю, Толь, давай вперед с Богом. Почему? Потому что это называется доверие. А если мы ставим друг другу подножки, тогда это называется Россия. Тогда это называется Россия. То есть страна недоверия, страна подножек, страна, где люди недостаточно доверяют друг другу, понимаете?
Нет, а, не раньше, подножки,
а раньше, под честное слово, кому-то. Под честное слово миллион давали, чего хочешь. Понятно, купеческое слово, чего значило? И сейчас дают где-нибудь в Японии, где если человек не соблюдет слово, потом делает себе сиппуку. Понятно? Значит, под честное слово дают деньги. Например, в Японии, так и в России делалось. Да, просто вы сейчас все мнительные, все превратились в чиновника кувшиное рыло. Вам всюду нужно опечатать, правда же? А знаете почему? Потому что вы безответственные, не хотите на себя брать ответственность. И не верите никому. Всех считаете такими же, как вы. Вот такими же, как вы, они и становятся все. Алло, здрасте. Безответственные.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, да, здрасте.
Да, Сергей, меня Анастасия, тоже доброе утро. Меня Валерий зовут. По поводу этого фестиваля, вы знаете, как еще получилось интересно? Да. Его отменили, но там должны были быть несколько иностранных групп, в том числе одна очень знаменитая регги-группа, это практически буквально там из 60-х годов, очень известная в всем мире, «Скаталайтс» называются. Да. И еще Боб Марли у них учился в свое время. Так вот, эта группа, они сказали, раз уж мы приехали, то мы в любом случае сыграем, и они в воскресенье в парке Горького напротив корабля «Брюса» в музеоне бесплатно отыграли вечером концерт, замечательно. Я на этот аутлайн, в общем-то, и не собирался. А на «Скаталайтс» в прошлый раз, когда они приезжали, я то ли за 4, то ли за 5 тысяч мы билет покупал.
Как пишется? А вот как пишется?
Бесплатно сходил,
как пишется этот «Скаталайтс»? Скажите мне, пожалуйста. А? Нет, серьезно. Как пишется? Как пишется?
«Скаталайтс», если «Скаталитес».
«Ската» как килограмм?
«Ска» как стиль, «Ска». «Скаталитес».
«Литес», пишу. Спасибо, да. спасибо. Сейчас мы вам исполним что-нибудь. Значит, они... А, ну да. Они сказали, что если мы приехали, то мы по-любасу споем. Ну, что, тоже хорошо. А?
Ну, давайте.
Ну, они как будто здесь у меня с Бобом Марли поют. Вот я не знаю, как это вам понравится. Ну-ка, подмотаемся. Что, хорошая музыка?
Летняя такая, фестивальная.
Хорошая музыка. Молодцы ребята. Говорят, мы летели, но мы просто сыграем и все. Ну, хорошо. Более 500 пассажиров рейса Внуково-Владивосток вынуждены были сойти с самолета и провести почти 6 часов в аэропорту Внуково, потому что одна из пассажирок внезапно отказалась совершать перелет. «Я в разводе, у меня нет настроения лететь», — сказала дама.
Ну, там у нее, да, у нее там... Ну, у нее гормоны, видимо, у нее трехмесячная дочка, там кошка.
Трехмесячная дочка.
Ты все перепутала. Что, трехмесячная кошка?
Гормоны, трехмесячная дочка и трехмесячная кошка у другой женщины.
Как?
Дорогуша, ты же невнимательно прочитала. Ну, подожди, секундочку.
Настолько невнимательно?
Не может быть.
У тебя четко увидела
гормоны,
имя
Айгуль. Трехмесячная дочка, все на свете. Секундочку. Значит, она за 10 минут до отправления сказала: немедленно выпустите меня из 747-го Боинга, который летит во Владивосток. А, вот. Значит, дальше. На рейс зарегистрировалось более 500 человек, а дальше рассказывает Олег, другой человек, который с Айгуль Высоцкой летит в Приморье. Вот сейчас постарайся сосредоточиться и напрячь весь свой мозг. Значит, пассажирка говорит: я не полечу. Дальше. МКРУ, московский комсомолец, находит московскую художницу Айгуль Высоцкую, которая должна была лететь во Владивосток. Просто пассажирка, у которой гормоны, кошка, муж и трехмесячная дочка.
На ней хватило выдержки.
Совершенно верно. Значит, Айгуль Высоцкая, это московская художница.
Понятно.
Московский комсомолец, будучи тоже московским, я нашел. Она летит с Олегом, трехмесячной дочкой Алисой.
И не хочет разводиться.
Кошкой Асей, никуда не хочет разводиться, а гормоны при ней. Все нормально. Значит, понятно? Ты приписала это. А у этой нет гормонов.
Есть дурной характер, дорогая.
Вызванный гормонами. Так она за 10 минут. Дальше что происходит? 500 человек выводят... Нет, полтора часа ходят с металлоискателями и собаками внутри этого самолета.
Да.
500 человек полтора часа просто сидят, кукуют на этой жаре. Понятно?
Да.
На этой адской жаре.
Да.
500, мама. Понятно?
Да.
Значит, потом им говорят: а теперь, товарищи, валите отсюда. Они хотят через коридор, но нельзя через коридор, потому что нет свободного перрона.
Да.
И тогда их через автобусы вывозят назад в аэропорт. Понятно? Внуково.
Да.
Внуково. Это не лучший аэропорт.
Ну, нормальный. Я там была, ничего.
Да так себе. Дыра. Значит, хорошо.
Вы там давно были?
А я там был в 2000...
Я в прошлом году.
В четвертом году.
В прошлом году было очень хорошо.
Да?
Да. Как в Сеуле практически, только в 10 тысяч раз меньше.
Нет, в 2004-м без слез нельзя было смотреть на это. Ну, хорошо. Значит, всех их ведут во Внуково, которое Настя думает, что хороший аэропорт. Я думаю, что дырень, неважно. Значит, слушайте, ведут туда. И там 6 часов канифолят, выдавая иногда бутерброд, но один на 6 часов, понятно?
Ну, никто же не ждал. Оказывается, по правилам международной чего-то безопасности, если хоть один пассажир, тем более несколько. Внезапно.
А ты защищала здесь со своими гормонами. Ее со своими гормонами эту, как ее?
Я? Кого?
Собчачку.
А там пьяный был в этот...
Пьяные были все, кроме Собчачки, только она орала матом. Она орала матом, чтобы ее выпустили.
Сопротивлялась.
Понятно? Вот если бы ее выпустили, пришлось бы весь самолет выносить, потом выносить весь багаж, пропускать его снова через систему безопасности на 6 часов. Понятно? Поэтому если кто-то, товарищи, просто знайте, если кто-то на борту начинает говорить какие-то слова, типа «я не полечу».
Или вы сами вдруг думаете, да ну его нафиг,
нет,
страшно.
Я в вас уверен, вы действительно сильные люди. Но если кто-то рядом с вами пискнул,
хватайте или сообщает, его, или железной рукой,
или вы слышите громкий сообщачкин мат, или вы слышите, что кто-то пискнул «я не полечу», значит, ребята, берем полотенце, перевязываем рот, кляп в рот.
Наваливаемся,
привязываем к сиденью и говорим, еще как полетишь, не хочешь, научим.
Я съем твой обед.
Не можешь, заставим, да, и все. Правильно?
Есть такой специальный вид захвата
что
детей,
самое главное,
чтобы они не вертелись
какой?
На приеме. Вы не знаете, у врача, скажи, когда делают, значит, правой рукой держишь голову, придерживаешь, ногой одной зажимаешь две ноги и левой рукой держишь руки. Вот так вот держишь ребенка.
Садюга.
А как еще возьмешь кровь у ребенка или там сделаешь, если он дергается?
А он же визжит.
А он же, да, начинает. Ну, разные реакции бывают в разном возрасте. Вот. И вот есть универсальный прием. Сидишь и ждешь хладнокровно.
Да. Знаешь, ребенок воспринимает это как насилие.
Возможно, да.
Знаешь, что память об этом остается с ним
всегда? Пример добра с кулаками. Нет, что делать?
А ты знаешь, что память об этом остается? А ты знаешь, что память она всегда? Вот меня вот так держали, как ты сейчас описываешь,
да,
когда
да,
мне резали гланды в детстве в 5 лет или в 6. Это резали гланды, понятно? Без анестезии.
Да.
И я помню это как жесточайшее насилие над собой. Я мщу теперь человечеству. Я человечеству мщу за этот захват.
А если бы этого не было, может быть, с гландами еще.
Ходил бы с гландами, с красивыми, огромными, красноватыми, поблескивающими, прекрасными, такими, знаешь, упругими, такими классными, понимаешь? Гландами, гирляндами гланд и аденоидов.
Добрый такой ходил.
Ага,
и всем
вот
ручку пожал.
Вот ты калечишь людей, калечишь, потом из них вырастает кто?
Пока еще не знаем.
Садисты. Потому что ты калечишь, и в них этот опыт садизма заходит в них, в мозг, понимаешь, в поведенческие реакции, в ненависть к живому, ко всему.
Ничего не шевелится внутри у меня.
У тебя, да?
Говорите, я убеждена в необходимости взятия крови и прививок.
Ладно. Значит, смотрите, нельзя. Если кто-то на борту пискнул, что он хочет слезть с самолета, сделайте все, дайте ему, там, не знаю, ну... Короче, надо что-то сделать, ребят. Нельзя его выпускать. Алло, здрасте. Ни в коем случае его нельзя выпускать.
А то вас тоже придется выпустить. Да,
да, придется, все. Вы будете в следующий там, нет, лететь, и все. Лететь, и все, никаких вопросов. Больше нет. Правильно? Что, вы с вами такое было? 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, Сергей, Настя, здравствуйте. Не, со мной так не было. Просто хочу сказать, что теперь этой дамочке штраф ждет 5 миллионов рублей. Именно оценивается... задержка судна.
Слушайте, 5 миллионов, это же квартирку можно?
Да. Маленькую.
Ну, да, такую хорошенькую квартиру.
Ну, конечно, нет. А она у нее нет, и она будет выплачивать по 30 рублей в месяц там, с какого-нибудь всю жизнь.
Кому легче от этого
стоит. Понимаете? Да. А у нее нет легальных доходов. И, может, и нет имущества. И все.
Ну, я думаю, ну да.
Да, 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 да. Она хитрая. Она хитрая, у нее ничего нет.
Что если вы бедные, вы можете спокойно покидать в любой момент.
Да. Ужас, 5 лет. Значит, нет, секундочку. В 5 лет или в 6, не знаю, когда мне резали гланды. Ну, типа того. Это при условии, что нет багажа, а только ручная кладь. Тогда не будут высаживать пассажиров. Ребята, я так понял, Кристина мне пишет. Я так понял, что высаживать теперь в любом случае.
На всякий случай. А вы
на всякий случай.
С чемоданом, с бомбой лететь.
А вам страшно или нет? Конечно, лучше провериться снова. Вообще, перелеты, пойми ты, вот с этой невестой. Вот, слушай, с невестой. Ты же знаешь, что было с невестой. Ты не знаешь, что было с невестой, потому что, конечно.
Я знаю, она да. Что? Она
пила. Она ей было 32 года.
А у нее был до этого муж, Роман, с которым она всего... Нет, год прожила, он умер, был сердечник. И она 2 года вела затворнический образ жизни. И вот на работе познакомилась с этим вот новым женихом. И вот так вот все.
С новым женихом.
Ну и вот решила за него все-таки там выйти замуж.
Почему ты мужа называешь женихом? Ну, он муж, они расписались.
Долгое время он был женихом.
Он теперь вдовец.
И совершенно, да, вдовец.
Он теперь вдовец?
Да.
Это же все уже произошло.
Да.
Значит, слушай меня, я хочу сказать про среды. Потому что есть среды, которые нам чужды. И там только высочайшая мобилизация помогает остаться в живых. Это вода и воздух, Настя. Вода и воздух.
Да.
Воздух, вот когда мы летаем, мы должны держать высочайшую дисциплину. Чувствовать себя единой командой, когда мы садимся на борт самолета. Понимаешь? И также точно это касается воды. Мы должны точно понимать, что вода чуждая нам, стезя и среда, и все.
Кто-то сказал, что человек вершина эволюции только на берегу, пока он не приходит к кромке воды, где он становится конечной точкой пищевой цепи.
А в воздухе тоже. Летишь ли ты, собираешься ли ты идти каким-то судном, там, плавать и так далее. Ты должна помнить, что мощнейшая мобилизация. Понимаешь? Все здесь против тебя, все против тебя. Ты чужак, ты чужой человек здесь, чужое существо. И все против тебя, понимаешь? И если тебя не едят, не убивают там и все это только потому, что в случае с воздухом, что движок продолжает работать, создавая подъемную силу. Или потому что эти твари сыты, и водоворота никакого нет и так далее. Невеста, понимаешь? Ну что мы говорим? Взяла и утонула нафиг, и все. Но они пили перед этим, но это тоже ничего не извиняет. Причем тут
она есть... умела плавать, по свидетельству.
Она хорошо плавала. Насколько я понимаю, не в брачном платье, ни в каком.
Да?
Нет. То есть это было купание. Они приехали.
Это
был жаркий день. Смотрите. Было
солнце.
Значит, это был жаркий день. Они приехали, я думаю, что они были в купальных костюмах, потому что было сообщение, что эта невеста прыгнула там в огромном платье, в этом, знаешь, какие бывают.
Запутавшись,
вдруг она спьяну там саданула, там прыгнула в воду. Ничего подобного. Они приехали купаться. Были соодеты соответствующие. Она хорошо плавала. Плыла рядом с подругой, не одна. Рядом с подругой. Подруга говорит, я плыву, она вдруг исчезает. Вдруг, бамс, нет, человек, все.
Да.
Потом МЧС они звонят. Ты знаешь, что это
было? Они не сразу, кстати,
МЧС просто нет. МЧС, они некоторые звонили. Потом они позвонили. МЧС сказала, что сегодня выходной день.
Да?
Да. Они сказали, сегодня выходной день.
Хорошо. Но ведь взяли же трубку.
Взяли трубку.
А могли бы
взяли трубку. Сказали, сегодня выходной. Воскресенье. Выходной день. Типа, если вы хотите тонуть, то почему вы это делаете в выходной? Понятно? Потом, если вы хотите тонуть, то почему вы это делаете в запрещенном месте? Там была табличка, что это место запрещено. Да. Они говорят, ну табличка-то есть, поэтому нам пофиг. Потом МЧС приехала, только потом, через какое-то время.
Выловить тело.
Поняли, что темно, и сказали, что не будут сейчас, а приедут на завтра. И тогда приехали на завтра, погрузились, за полчаса нашли тело. Понятно, да? То есть МЧС блистает. Поэтому, слава богу, хоть в авиации еще какие-то есть нормы и порядки. Поэтому, ребят, давайте искать действительно все чемоданы, если человек сошел. Не надо считать, что как где-то безопасность лишняя, понятно? Не бывает в авиации лишней безопасности, Настя.
Да. И нельзя купаться в запрещенных местах, как бы не хотелось.
Да можно, но надо точно понимать, что это враждебная среда, что у тебя должна быть максимальная, тотальная, абсолютная мобилизация, понятно? Максимально, Настя. Как говорил мой пилот-инструктор Леонид Леонидович Созинов. Сережа, проявляя осмотрительность, а то, Сережа, будет полный рот земли. Полный рот земли. И, кстати говоря, если лежать в иле на дне водохранилища, то тоже будет полный рот земли.
А я думал, сейчас расскажете какой-нибудь хитрый способ, как можно там подышать немножко, будет опустившись.
Полный рот земли, да, абсолютно. Ладно, ребят, погнали новости.
Обзор прессы.
В Омске уже готовится к смене сенатора. Елена Мизулина может заменить Павла Астахова на посту детского омбудсмена. Сегодня читайте об этом более подробно в «Независимой газете». А РБК публикует расследование небольшое. Квартиры для вице-премьера. Помните, Шувалов тот самый, который сказал, конечно, смешным, но эти квартиры по 20 квадратных метров приобретают. Так вот, сейчас фонд Навального там выяснил, что в высотке на Котельнической набережной было куплено порядка 10 квартир в пользу Шувалова, управляющий его трастовым фондом его семьи, приобретал в разные годы квартиры. Общая стоимость около 600 миллионов рублей. Ну, в общем, более подробно смотрите на сайте РБК либо в бумажной версии. пассажирка, за которой на 7 часов задержали самолет, успела развестись. Мы вот только что обсуждали этот момент и в «Комсомольской правде», и в МК подробнее смотрите. Оказывается, вот когда ты прошел регистрацию, если вдруг кому-то пришло в голову покинуть, не лететь, то по правилам международной безопасности самолет вынужден обыскать полностью, и багаж тоже. Сайт «Год литературы РФ» объявил конкурс «Дама с собачкой» на лучший рассказ о курортном романе. Объем написанного не должен превышать 9000 знаков.
А Настя, ну давай с тобой сделаем. Ну
конкурса
давай,
получит право Настя. Поехать осенью на 7-дневный Настя. Отдых в Сочи со своей...
Давай с тобой сделаем.
Невозможно, мне кажется, не пережив конкурс, такой опыт.
Я думала, мы сделаем роман или я предлагаю конкурс?
Написать. Конкурс вы хотите предложить?
Конкурс.
Тоже какой?
Сейчас прямо.
Какой конкурс?
Курортный роман.
40 знаков в Твиттер? Самый нет. короткий в мире.
Нет, ну сейчас придумаем, давай. Ну все. Нет,
сколько... Давайте другую тему возьмем хотя бы.
Сколько у тебя еще этого обзора будет?
Да все, можно закончить, уже, поехали. В принципе.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Даешь конкурс с призами. А что же с призами? У нас призов нет. У нас призов нет, Степан говорит. Надо, чтобы призы были. Нет.
А наклейки... Какие-нибудь у нас остались?
Очень глупая, слишком консервативная инвестиция для Шувала. Давай сначала...
Давайте обсудим Шувалова.
Мне кажется, что давайте сначала. Нет, сначала. Нет, ну, мы думаем, что Шувалов дико умный, поймите. Если Шувалов что-то делает, моментально, значит, об этом задумываются лучшие умы, мне кажется. Значит, Шувалов, потому что Шувалов, рядом с Шуваловым всегда много денег, мне кажется, правильно?
Правильно.
Значит, смысл какой? Да. Они сейчас обнаружили, вернее, там, люди Навального, но Шувалов пришел к ним в разговор. Разговор.
Да.
То есть они сейчас говорят,
да.
А что это инвестиционный. У Шувалова есть однокашник Сергей Котляренко,
угу.
который неудачник, лузер такой.
Пригрелся.
Отстой, да, пригрелся на груди Шувалова.
Да, да, да.
Сергей Котляренко пригрелся на груди у Шувалова. Значит, однако же, ну, бывает, держишь вот приживалок всяких, естественно. Ну, что нет, он типа приживалки, я думаю, нет?
Ой, я думаю, сколько бы людей хотели бы оказаться на месте этой приживалки, Сергей.
Это мое мнение, мое мнение. Значит, он за него проделывает всякие хитрые дела. Хитрые делишки, я хотел сказать, потом поправился в голове. Делишки нет, не подходит, потому что это большой государственный деятель, правильно, как мы, делишки. Дела. Но Котляренко, у него порученец такой на посылках, наверное, мне кажется. Вот из того,
надо, например, заказать чистку матрасов срочно.
Да, например, Шувалов говорит, дай почисть матрас к моему приезду. И Котляренко несется быстро в припрыжку.
Это все занимает время.
А с палками, с таким во двор, выбивает матрас. И выбивает матрас.
Собрать, развесить белье, Сергей.
Да.
Разложить, положить в стиральную машину, конечно. Насыпать порошок, включить.
Значит,
кнопку.
Этот самый Котляренко, да. который порученец, управляющий трастом семьи Шувалова, у Шувалова есть траст. Понятно?
Да. У семьи.
Ну, Шувалова, у Рокфеллера тоже есть траст, например, и у Шувалова есть траст. Вот это,
да.
В этом смысле мы должны быть
у нас
похожи.
Нет.
Вы знаете, что мы должны быть похожи на западных руководителей стран, потому что если нет, то наших сманят. Вот такая концепция. Поэтому все должно быть и по деньгам примерно, как у Рокфеллера. Все. Значит, он делает умную вещь. Внимание. Что делает Шувалов? Ну, через своего Котляренко, этого порученца, казачка. Значит, что он делает? А он скупает квартиры или нет?
Да, да, на высотке на Котельнической набережной.
А что сам сказал? Мы не комментируем конкретный случай, сказал Сергей Котляренко. Вот что он пишет. Давайте скажем, что сказал Котляренко.
Да.
Это же важно,
да,
что говорит о противная сторона. Потому что нет, противная пусть будет Навального сторона. Противная, а это, наоборот, хорошая сторона. Хорошая сторона говорит, мы не комментируем конкретный случай... Но в общей практике объекты недвижимости могут быть приобретены управляющими как часть инвестиционной стратегии по управлению активами. Так ответил представитель Сергея Котляренко. Смотри, Сергей Котляренко на посылках у Шувалова, а у Сергея Котляренко еще кто-то на посылках. Это вообще что-то.
Ну вот нам
денщик денщика, можно сказать. Что? Денщик денщика.
Матрасами заведует постельничий.
Да, может быть, может быть, может быть. Ну хорошо. Старший помощник младшего конюха.
Ну, пресс-секретарь Котляренко говорит, что
он говорит,
не комментирует.
Он говорит, вообще, говорит, правильно вкладывать в недвижимость. И мы думаем, для нас, слушайте меня, мы же не осуждаем Навального или Шувалова, когда они покупают целые этажи.
Хотя это кажется смешным. Да,
да. Хотя это кажется смешным. Мы думаем, может, они дико умные, может, и нам пора. Может, пора покупать. Значит, что они делают? Я прошу инвесторов в недвижимость и риэлторов позвонить. 7373948. Риэлторы тоже. Слушайте, что люди делают. Скажите, это разумно или нет? Может, нам тоже так сделать?
Может, они под аренду?
Нет, смотри, что он делает. Смотри.
700 квадратных
метров. Он в 2014 году, в 2016 году купил 10 квартир, как подозревает Навальный, но неважно, Котляренко благосклонно вступает в дискуссию по этому поводу, не подтверждая факта, но неважно. Значит, неважно, потому что для меня это просто бизнес-совет. Значит, если это верно, Сергей Котляренко на свое имя, но, как думают, в интересах Шувалова, потому что он у него на посылках, купил 10 квартир на 14 этаже,
не знаю,
на Котельнической набережной. Спасибо. Значит, слушай, Котляренко, 5 квартир в 14 году он купил, этот Котляренко, и 4 квартиры в 15-м, и еще одну квартиру в 16-м. Итого 10 квартир. 10 квартир, абсолютно верно. Сейчас у них всего, у Котляренко с посыльными и с Шуваловым, которые у них на посылках, вероятно, мы не знаем, значит, всего 700 квадратных метров. 700 из 10 квартир. То есть квартиры были маленькие тоже. По 70 квадратных метров.
По 100.
10 квартир.
По 70, да-да-да.
Спасибо тебе большое. Да. Значит, 700 квадратных метров. Общая стоимость примерно 600 миллионов рублей.
Но это аренда никогда не
будет. Грубо говоря, 10 миллионов долларов,
там 700 ПЕ миллионов. Очень прекрасно. А? Вы знаете, да, что есть универсальная формула ПЕ. Если у вас отбивается с аренды за 10-15 лет объект, да, то это хорошо.
6%.
Ну, это,
6% до 10%.
6% это вообще очень тяжело найти, вас там нет.
Да, я тебе говорю, ну, это от 6 до 10% прирост капитала. Ну что ж такое-то, а?
Капитал, я таких слов не знаю. Ну, а если 20, 25, 30, 40 лет, то это, ну, это плохое.
Алло, здрасте, ПЕ. Здрасте. Да.
Доброе утро.
Вы риэлтор? Как? Нет, смотрите, слушайте, мне нужен риэлтор. Мне нужен риэлтор, потому что я думаю, что, может быть, это умный совет от Шувалова. Мы же должны учиться у умных, у людей, у чемпионов среди нас, понимаете? Мы прах под копытами его коней, но он нас учит своими поступками, учит, Шувалов нас учит правильному поведению, понятно? Ну вот, да, здрасте.
Алло, добрый день.
Здрасте. Ну что, это правильный поступок Шувалова, в смысле инвестиционный?
Ну да, это правильный. Мало того, он еще и как бы своими заявлениями, учитывая его должность, влияет на рынок недвижимости.
Тоже, вы помните, это да-да-да, он заговаривал.
Да, да, он влияет.
Он заговаривал рынок.
По поводу, я риэлтор со стажем, там больше.
Скажите, пожалуйста, а то, что вот Котельническая, именно Котельническая, почему он не взял на Баррикадной или как там, на Садово-Кудринской? И почему он не взял, например, на Украине? Можно в Украине же было хватануть.
Ну, во-первых, в Украине там или продают по каким-то ломовым ценам, а Котельническая там, наверное, все-таки предложение.
И в Украине все-таки в флигельках, а? И... В Украине все-таки продают во флигельках, которые обращены сюда, в сторону. То есть в самом высотном месте.
Ну, вы поймите, если предложений мало, то цена будет очень высокая. И стоит ли покупать,
целый
если
этаж.
Вы инвестируете, то зачем покупать по завышенным ценам? А в обычных домах жилье то инвестировать, ну, можно, конечно.
Но он купит целый этаж, он объединит. Подождите. Он объединит все эти 10 квартир, он еще докупит, будет у него целый этаж. Он сделает простую вещь, напишет в ЖЭК, значит, грамоту какую-то, чтобы не останавливался общий лифт на 14 этаже, и там задрает все это на. Нафиг. Сделать. Не, ну просто свой этаж. Ну почему нет? Да. А?
Ну вот смотрите, еще я по поводу хотел сказать рынка недвижимости, да, стоит вкладываться или не стоит.
Ну, стоит
вообще уже стоит, потому уже что
высотку.
Приблизительно каждые 7-8 лет вот кризис, ну вот это падение-подъем. И вот сейчас наступил тот момент, когда падение уже все.
Еще дно. Будет год
оно,
тоже.
Оно даже прошло, я вам хочу сказать, дно было в январе, начало февраля.
По рублям.
Покупатели приходили и очень сильно торговали.
По рублям.
Уступали, а
нет,
сейчас
можно
уже нет.
По рублям, а по долларам еще год спокойно простоим нормально.
Ну, я вам даже больше скажу, многие инвесторы сидят в долларах, периодически прозванивают, спрашивают, ну как там, упала цена, не упала цена.
Вот.
То есть они балансируют, постоянно следят за курсом
в рублях.
И за ценой на недвижимость.
В рублях это... цена шевелится, а в долларах она не шевелится. И мы ждем, чтобы упала еще на 10-20%. Хорошо, спасибо. А я еще хотел сказать, какой умный Шувалов. Да что же умный Шувалов, он открывает нам глаза. На что он не открыл глаза? Потому что Котельническая набережная. Смотри, там Иллюзион. Я тебе говорю, почему он молодец, что там покупает квартиру.
Просто Таганку, может, любит. Я бы никогда не купила на Котельнической.
Нет. Там, ты знаешь, вот эта вот улица, которая не спадает от Таганки.
Да, знаю эту улицу.
К Яузе. Красивая. Там снимались всегда фильмы про белых офицеров. Она такая вся из зданий 19 века прекрасных. Дальше. Там что? Ну что, говори.
Не говори, ладно.
Слушай, слышишь дальше?
Да.
Слушай, там парк Зарядье строится. Может быть, лучший в Европе будет парк. Шикарнейший. Шикарнейший. Понимаешь?
Да.
Значит, там будет парк Зарядье. То есть ему пройти два квартала прекрасных по набережной.
Как он себе это или как инвестицию надо различить? Тогда это никакая не инвестиция.
Себе, конечно, на 14 этаже. Единственная проблема, господин Шувалов, если вы нас слышите, в номере этажа. Придется переименовать его в 13 бис. 14, как вы знаете, 14 на юге Китая, на кантонском китайском, означает «должен умереть». То есть, если вы поселяетесь на 14 этаже, то вы, например, каждый раз, говоря на 14 лифтеру, там специальный негр должен быть, вы говорите «должен умереть». Ну, это плохо. Кто Ладно. Должен умереть? Все время «должен умереть», «должен умереть». Что «должен умереть»-то?
Нам слушатели
Он покупает пишет... 14 этаж. Это скверно. Но можно его переименовать в 13-й бис. Да. И тогда будет хороший этаж.
А еще можно буковку поставить вместо четверки, букву F. Four. Я работаю на стройке, адрес Новый Арбат, 3112. Строит Андрей Скотч. Шувалов приезжал посмотреть на хоромы. Скупают весь дом. Ну, не сказано, купит ли Шувалов или нет. Вот
Новый Арбат 3112. Ты знаешь, где это?
Мне больше нравится.
Это когда, наоборот, к реке Новый Арбат.
Вот, я бы там купила тоже.
Справа там хороший дом, на самом деле. На самом деле хороший дом.
Внешний он отвратительно выглядит.
Да пешком в правительство ходить можно из тыловых.
Это да.
Да. И все, через сквер.
Надо купить и сдать кому-нибудь из правительства.
Там все рядом, когда там живешь. Американское посольство рядом. Можно бежать. Если ты в этом доме живешь, значит, дом 31 по этому самому, по Новому Арбату.
Да.
Прекрасен. Почему? Американское посольство. Можешь попросить убежище. Если что, родные дипломаты, родные, любимые американские дипломаты тебя не дадут в обиду. Первое. Второе.
Да.
Значит, там рядом Илья Глазунов. У него там это самое.
Как-то он же рядом с
Илья Глазунов. Или кто там? Какой-то тоже упырь. В хорошем смысле этого слова я не пытаюсь. Значит, какой-то знаменитый художник.
Что, живет?
Да, там нет у него мастерская там. Девок туда водят и так далее.
Ну, это нас меньше волнует.
Дальше. Там рядом правительство.
Вот ты
там рядом школа, дорогая. Школа для детей, которую учредил Петя Авин давно. Для своих. Но он своих уже вырастил, а школа осталась. Там есть школа, в которую там типа, кто-то мне говорил, типа $70,000 вступительный билет.
Сколько?
Ну, $70,000 было, я сейчас не знаю. Вступительный, ну просто чтобы подать документы, $70,000. Ты за обучение платишь отдельно, дорогой. Ты пойми, за обучение ты платишь отдельно.
И за завтраки.
За завтраки, а все отдельно. Но главное, что ты сначала $70,000 платишь, сначала, чтобы войти.
Там так хорошо в этом доме, напротив правительства, что надстроили 12 этаж и пристроили отдельный лифт снаружи.
Вот, и работа через дорогу, конечно. Все прекрасно. И английский посол рядом, чтобы сбегать, попросить убежище. То есть ты можешь послать жену просить убежище в английского посла.
Занять две очереди. Значит,
да.
И бегать туда-сюда.
Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Значит, я считаю, что Шувалов дает нам правильный совет. Только надо следовать за учителями жизни. Учителя жизни нам дают наколочку, ребят. Мы должны что-то немедленно купить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А я тоже в какой-то мере причастен к Новому Арбату 31/12.
Да, что там у вас?
Замечательный дом, построен тем же архитектором, что строил мавзолей. Там, по-моему, Шувалов, он именно что проживает, а не просто смотрит. Он, по-моему, там уже имеет что-то.
Он проживает. 31/12. Скажите мне, пожалуйста, вот так между нами, а где это?
Это вот практически напротив, смотрит по диагонали через дорогу на Белый дом непосредственно, то есть слева...
Новое такое, вы не видели, там такая новостройка огромная.
Подождите, если я спускаюсь к реке из центра, еду к Украине, то это у меня по левую руку или по правую?
По левую руку это будет напротив здания СЭФ и сферы там.
Это то, где этот самый шахматист наш этот самый купил, Гарри Каспаров, что ли, там покупал? Там, которое длинное, здание длинное, которое подлиннее, или которое высокое
вот
такое?
Вот, Сергей, картинку я вам показываю.
Углом оно стоит, оно с углом стоит, оно как бы последнее на Новом Арбате, из центра влево.
Знаю,
слева.
Все знаю, все. Все знаю. Все, последнее. Углом таким немножко, правильно? Я уже вижу.
Да, на углом.
И там правильный вид на реку. Все, берем.
Там где-то правильно, а где-то неправильно. Если брать, смотреть на Новый Арбат, то там всегда теневая сторона, там солнце вообще не заглядывает.
Вот это плохо. И шум все время с улицы, да?
Обратной стороны очень хорошо.
Спасибо большое, спасибо.
Надо окна в отбор брать.
Значит, учимся, товарищи, будете всю жизнь нищими, будете всю жизнь отребьями, будете всю жизнь лошарами, если не будете учиться у командиров, капитанов жизни, у главных людей по жизни, понимаете? Шувалов наш рулевой, товарищи. Шувалов человек, с которым надо делать жизнь. Значит, присмотритесь, пожалуйста, к высотке на Котельнической. Скуплен весь 14 этаж. Фигня. Вы начинаете покупать 15-й. Скуплен дом 31 на Новом Арбате. Найдите другое, что-то там
не
выше, ниже,
денег,
где-то.
Возьмите первый.
Не хватает денег. Попросите у Шувалова. Денег нет, пишет Артемис. Что значит нет денег?
Ну вы держитесь.
Что за пошлятина?
Хорошо настроение и здоровье. А там написали, где Собянин живет на Косыгина. Я узнала. Я-то думала, он на Косыгина 2, говорят, ему дали квартиру. Там кусок от заказника незаконным образом отстроили.
А там же Рочдельская тоже рядом. Все же рядом. Как все хорошо.
На Рочдельской 12.
Собянин. Рочдельская 12.
Что это за дом? Сейчас карта.
Знаешь, это хорошо, если он там живет, я считаю. Нет, давай.
А зачем ему тогда на Косыгина 2 квартиру?
Рочдельская 12.
Это правда. Это прям там рядом что-то, это дом.
Так это не очень хороший дом. Там тесные подъезды. Мне один его ругал.
Да?
Там тесные подъезды. Там подъезды не виповские. Мне сказали, дом построили виповские, а подъезды не виповские.
Вот бывает же такое.
Подъезды тесные, ужасные.
А еще какие-нибудь минусы есть у этого дома?
Все, больше никаких. Подъезды тесные, ужасные.
Мне кажется, можно с этим смириться.
Мне не понравилось. Нет.
А вы там были внутри?
Нет, я не был, но мне сказали, что это ужасное место. Сказали, они с претензией построили. Подожди, нет.
Ну, Рочдельская 12.
Рочдельская 12. Может быть и неплохо. Может быть и неплохо, и правильно вот сюда вот съезжает оно все.
Там тихое место такое хорошее.
Конечно, конечно. Поэтому они все съезжают. Сейчас объясню. Они с Патриком сделали дурдом. Патрики сделали полный дурдом.
Посидели туда Бажену Рынскую.
И эту самую, которая еще... Милявина, как ее? Лолита Милявская. Вот она тоже там живет, на Патриках.
И кто-то там комнату для платьев снимает, я забыла
Значит, на Патриках сделали дурдом, а сами съехали сюда вот аккуратненько, к английскому посольству, и балдеют. Ты понимаешь?
Нет, у нас другая информация, Собянин в Серебряном Бару.
Ну
это, наверное, ближняя дача.
Ну, не знаю, ребят. Все, ребят, учитесь, пожалуйста, у учителей нашей жизни.
Адресов всего несколько.
Прекратите множить нищету. Прекратите множить зависть. Прекратите множить неудачничество. Понимаете, неудачничество как стиль жизни.
Возьмитесь за руки, друзья, почистите белые перья.
Да, тихо. Подожди. Сергей, хочу купить участок под Звенигородом или под Сергиевым Посадом. Значит, под Звенигородом и под Сергиевым Посадом действительно на горушечке, такие холмики, живость рельефа облагораживает вид. А отличие Сергиева Посада, что там, говорят, радиоактивные останки какие-то закапывали под Сергиевым Посадом.
И очень далеко.
Вот если вам радиоактивные не хватает чего-то, может быть, Цезия 137-го. Ну, там, посмотрите, чего вам не хватает. Я бы Сергиев Посад решительно выбрал бы, если нужно порадиоактивнее. А если нужно, значит, поспокойнее, то Звенигород. Тут зависит от вашей бойкости. Если человек бойкий, то, конечно, Сергиев Посад, мне кажется. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здрасте.
Сергей, Радищевский 12, маленький дом одноподъездный. Там живет Касьянов, по-моему, Куликов, бывший МВД.
Министр МВД.
Да, и еще кто-то. Там всего, по-моему, 6 этажей, по одной или по 2 квартиры. Это там ничего не продается в этом доме.
А ничего не светит.
Это построено было, когда был Касьянов премьером и замом, и специально, чтобы было удобно ходить на работу. Там, ну, просто шаговая доступность до правительства, когда оно там было еще.
Ну, хорошо. А что вы думаете о покупке на Котельнической? Рядом будет парк заряда.
Мое мнение, Дело в том, не что брать. Нельзя квартиры объединить. Там же все стены такие. Найдем, там ничего нельзя перепланировать.
Не надо объединять.
Я там был много раз в этом доме. И там...
Не надо объединять. Вы не понимаете. Вот вы мыслите как человек заурядный. Вот если бы вы были Шувалов, если бы ваша фамилия была Шувалов, вы бы поняли простую фенечку. Надо закрыть выход из лифта вообще на 14 этаже и все сделать, вот все коридоры вот эти, сделать залом. Залом.
Понятно.
Все. Этаж закрыть.
Зависит. Да. Зависит от того, в каком подъезде это все.
Нет, смотрите, как я бы сделал. Ну, подождите. Ну, слушайте, вот вы меня послушайте. Я бы сделал так. 14 этаж я бы закрыл лифт вообще. И,
ну,
и перепрограммировал бы так, что ее нельзя и нажать. Не было бы кнопки 14.
Ну, понятно.
Я бы залил там полностью шахту, сделал бы звукоизоляцию. Я купил бы студийную звукоизоляцию для радиостудий. И закрыл бы, я бы вообще не слышал, как он проходит. Он бы пролетал со свистом. Вот так. Дальше. Как бы я попадал на свой этаж? Когда мне нельзя, не получается нигде пристроить собственный лифт. Не получается. Значит, я бы, может быть, как вариант, ездил бы в общем лифте до 15-го, а с 15-го оставил бы запароленный вход на 14-й, пожарный.
Сереж, может, в лифт вставлять ключ и останавливаться на 14-м, не имея кнопки 14-го. Там это программируется, если там новые лифты стоят,
все.
Эти самые. И то все? Это вообще не проблема.
И все? Настя знает. Настя говорит.
Нет, я знаю другое. Я просто за...
Ну и чего? Ну хорошо, ну квартиры по 70 метров с маленькими кухнями, высокие потолки, это комнаты колодцы.
Так перепланировочку есть... надо сделать, тогда там все будет
нельзя.
Симпатично.
Нельзя. Невозможно.
Почему?
Невозможно.
Почему? Научите.
Так качество жизни не очень хорошо. Вы же сибарит.
Но видно, он любит просто этот район. Ведь надо же для себя покупать.
Вы были в Сталинском.
Вопрос в том, что если центральный подъезд, увиден Кремль и хороший вид на реку. А если это левая, правая башня, там ничего хорошего и закон не видно. Я просто знаю, дом много раз там был.
Я был в доме, который на Баррикадной, около зоопарка.
Это другое. Это другой смотрите, дом, смотрите, и смотрите. Они ничего общего не имеют.
И там квартиру...
конкурирующими архитекторами.
Там квартиру. Квартиру строили для сатрапа из Аджарии. Там, кстати, был аджарский сатрап, который держал Аджарию. Такой силами устойчивой преступной группировки. Значит, и он хотел в Москве квартиру. Я смотрел, что для него сделали. Объединили две квартиры, тем не менее. Значит, получилось выход даже иметь на одну из маленьких башенок сторожевых, туда вот наверх, как бы собственная веранда, терраска. Наверху.
Да. Вот на четвертом этаже Украины я был в номере люкс 220 квадратных метров в 94-м году. Ну, там некий был эмиссионный центр денежный людей. И тоже из Абхазии. Не зажали, из Абхазии.
Да.
Вот. И там они снимали в старой Украине. Это, конечно, была песня.
Да.
Но сейчас это невозможно. Если можно было купить этот номер люкс, конечно, это вообще лучше ничего нет на свете.
На четвертом этаже. Смог. Нельзя на четвертом этаже. Нет, не годится. Спасибо.
Ну, сейчас
спасибо.
Но в 93-м было все хорошо.
Спасибо.
Сейчас, согласен.
Сейчас надо
Кстати,
выше.
Хочу
надо
еще, знаете, что
скажите,
сказать? Вот
скажите.
Рядом с 3112 построен же новый дом, который 29 по новому Арбату.
Да.
Просто новое здание. Вот оно построено несколько лет назад.
Да.
И смотрите, там ничего никто особо не покупает.
А почему? Вот почему? Расскажите. Почему никто не...
А мне кажется, что, видимо, качество строительства не очень хорошее. Хотя дом красивый, если вы там посмотрите фотки. И все прутся на эту набережную. Это вот тоже загадка. Тоже надо думать, почему.
Ну да. Спасибо большое. Спасибо. Да, ребят, погнали.
Подъем. Движение.
Все-таки большой интерес у нас вызывает умение жить.
Чужие квартиры.
Уже, нет, умение жить. Чужая жизнь, с которой мы хотим хоть капельку завистливо. И вдобавок, конечно, поучиться. Может быть, и нам что-то удастся. Хорошо, центр продолжает агонизировать. 4 балла, но очень плохо в центре. Наш шоссе энтузиастов абсолютно отвратительно. И так, еще есть авария на Варшавке Чертаново-Северной, вот здесь на траверзе. В правом ряду, который держит всех на Варшавке. И из центра, и в центр, кто едет. Все почему-то там останавливаются, чтобы полюбоваться. Что же касается именно центра, то есть проезд более-менее. Примерно на 4 часа по циферблату, 3 часа по циферблату. На третьем транспортном кольце. На 6, вот здесь вот на юге, есть немножко проезд. Все остальное красное, ребят. Потом Садовое кольцо. Всюду красное. Бульварное кольцо, Внешка и всюду красное. а внутренняя перед Тверской абсолютно красная стоит. Это вот там, где Пушкин и все на свете. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Десять часов семь минут, вторник, 5 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Анастасия. И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Слушайте, ну прекрасная, значит, медиазона. В Томске на вершине дерева нашли мумифицированное тело в валенках. Это потрясающе. И в тельняшке. Секундочку, я прочитаю. В лесном массиве, в Томске, кто был в Томске? А в лесном массиве между улицей Мостовой и чекистским трактом, это не шутка, там есть такой? Набери, пожалуйста, чекистский тракт Томск. Чекистский тракт Томск. Может быть, это шутка. В начале июля сейчас обнаружили мумифицированное тело мужчины, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. На дереве чекистский тракт, вот, на карте Омска. Есть такой. Да. Есть такой. Совершенно верно. Значит, на дереве на высоте примерно 15 метров обнаружено мумифицированное тело мужчины. На момент наступления смерти мужчина сидел на ветке дерева, обняв его ствол руками. Погибший был одет в толстовку, тельняшку, штаны. Что такое штаны?
Как это штаны? Это штаны.
Ну что это значит штаны? Штаны это брюки, штаны брюки. Это тренировочные. А-а-а. Что это штаны? Что такое штаны? Я не знаю. Штаны это что? Это какая модель?
Одет, в общем, был снизу. Как-то.
Погибший был одет.
Примерно в декабре погиб.
В толстовку, тельняшку, штаны и валенки, отмечает ведомство. По предварительным данным, смерть наступила приблизительно 8 месяцев назад. Надо его канонизировать, мать, потому что я тебе
он
объясню.
Он тоже засох, как и все эти.
Он не испортился, он не протух.
Может быть, он еще жив
он до сих пор,
как некоторые буддистские.
Он 8 месяцев сидит на дереве, схватившись за дерево и руками и ногами. И спит, и спит. Может быть, это лучшая из смертей. Он на 15-метровой высоте. На 15-метровой высоте.
Отлично.
Очень серьезно.
Что такое 15 метров? Это пятиэтажный дом?
Пятиэтажный дом.
Вообще очень высоко.
Да. Человек
забрался. Как его заметили?
Не знаю. Люди из Томска, позвоните, пожалуйста, как его заметили? Сейчас заметили. Сейчас заметили, но сейчас листва. Может, сейчас он упал? Может быть, он упал?
Заметили на дереве.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы из Томска.
Нет, Сергей, штаны.
Нет, 73. А про штаны, это про штаны. Меня штаны уже в меньшей степени интересуют, если ходить. Спасибо. Это кебатные штаны.
Это березы, я смотрю, там какие-то, я смотрю фотографии.
Он подвялился, тракта. Как хамон.
Да.
Он подвялился. Значит, ну, Пушкин употреблял существительно штаны, а не брюки. Ну, может быть, штаны, не знаю. Короче говоря, найден человек, который 8 месяцев сидит на дереве на 15-метровой высоте. В Томске, в этом самом чудесном месте. Понятно? Какие чудеса нам дарит Сибирь, ребята? Сибирь дарит нам постоянно какие-то чудеса.
Да.
Понимаешь?
Да.
Это чудеса подвига.
Да. Так его и надо в этих...
Вот все. Да. Но почему у него не рожались руки, когда он замерз? А я скажу, почему.
А, замерз. Окоченел. Ну, окоченеет тело.
Врачи, позвоните,
пожалуйста,
почему врач пусть скажет мне, почему он не рожались руки, почему он не стал портиться, почему все это, почему? Почему?
А есть два процесса,
его выморозило. Его выморозило, я понял теперь, у меня догадка страшная. Его выстудило. Выстудило, как белье, когда на мороз вешаешь. Алло, здравствуйте.
День добрый, да. Я из Томска.
Его, и почему он не рожались руки? Значит, сначала его приморозило, так? А... Да.
Алло?
Да-да, его приморозило.
Я полагаю, что он спасался, скорее всего, от медведя от какого-то. Подобные случаи были недалеко, совсем в деревнях рядом.
Ага. Скажите, ну а почему у него не рожались руки? Потому что он схватился и замерз. Второе, правильно? То есть его как бы закостенела структура. А потом, видимо, почему его мумифицировало? Потому что его как белье на морозе сушат, его жидкость выстудила, выпарила как бы жидкость морозом. Правильно?
Вполне возможно. Изначально окоченение, а дальше, как вы говорите.
Да. Скажите, ну что, ну вы там дикие люди, а?
Да не скажите, просто иногда бывает действительно такое, что вот у нас там в небольшой деревне пожилая пара не могла из дома выйти несколько дней из-за того, что медведь потрошил их огород и пытался влезть в дом. Чудом соседи увидели, узнали и как бы отогнали. Так бы, глядишь, и их мумифицировало бы запросто.
Ого, спасибо большое, спасибо большое. Видите, ну прекрасно. Товарищи, хорошо, дайте-ка мне еще что-нибудь про традиции поговорить. Какие-то, ну какие дикие. Нет, секундочку, я должен сначала сказать о долларе. Извините, я прервусь, и после мы вернемся к традициям. 64.22, о чем это говорит? Мы вчера вечером видели по 63.88 доллар.
Угу.
Да, к рублю. Ну сейчас 64.22. Рубль чуть-чуть опустился. 71.52.
На нефть.
Нефть 49.35. Вчера мы ее видели на 50.12. Совершенно справедливо. 49.35. И сейчас мы видим главную пару на 1.11.38. Главной паре ни черта не делается. Когда была у нас, я помню, в конце прошлой недели мелькнуло, блеснуло 1.11.11. Сейчас 1.11.38. Просто то же самое. Значит, патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства пришла к выводу, что новая редакция статьи Уголовного кодекса «Побои» лишит родителей права физически наказывать своих детей. Об этом говорится на сайте Русской Православной Церкви. Если новая редакция, далее цитирую, по сайту Русской Православной Церкви, сам я читаю это на ленте.ру. Если новая редакция статьи 116 Уголовного кодекса вступит в силу, это может привести к уголовному преследованию добросовестных родителей, которые бьют детей, имеется в виду. Еще раз прочитаю. Добросовестных родителей с наложением наказания до 2 лет лишения свободы за любое, даже умеренное и разумное использование физических наказаний в воспитании детей. То есть, одним словом, Православная Церковь на своем сайте пишет, что умеренное и разумное физическое наказание для детей существует. Вот и все.
Ну да.
Такой детей вопрос. Бить надо. Интересно. Детей бить надо. Давайте быстренько хорошо, проголосуем. Я очень прошу проголосовать. Я очень вас прошу проголосовать. Надо бить детей. Черт. Да, вот, есть. Работает. Начать голосование. Да, надо бить детей. 134, 21, 35. Детей бить надо и необходимо. Разумно и... Как это? Разумно и умеренно.
Умеренно.
Ну, а вот, дружище, зависит же от проступка, может быть, и не умеренно. Значит, детей бить надо. 134, 21, 35. Детей бить нельзя, 134, 21, 36. Очень просто. Детей бить надо, 134, 21, 35. Детей бить нельзя, 134, 21, 36.
Так, пишу.
Да. Пока у меня детей бить надо, 65%. 65%. Вурдалаки.
Следующий вопрос, как вы бьете?
Вурдалаки. Да?
Как именно бьете?
А сейчас спросим, конечно. Дальше. Значит, секундочку. Комиссия считает, что нововведение не учитывает традиционные семейные нравственные ценности российского общества. То есть традиционные семейные нравственные ценности российского общества включают наказание, физические наказания детей, насколько я понимаю, да? Дальше. И направлено против принятого в российской культуре понимания прав родителей, что родители имеют право бить детей. Имеют право. Так. Не, секундочку. Умеренное, разумное, умеренное применение любящими родителями воспитания ребенка физических наказаний не должно быть приравнено к преступным посягательствам. То есть разумные побои детям надо делать. Разумные побои. Разумные. А неразумных не надо. Ну, трудно сказать. Мне кажется, знаете, если
каждый
честно...
Знает, можно знает скажу, меру.
Знаете, мне кажется, меру знает. Душа меру знает. Душа меру душа, знает, да. Товарищи. Мне кажется, что родители неразумно наказывать детей не могут. Всегда разумно. Всегда разумно. И бьют, значит, бьют они всегда разумно. Они же разумеют силу своего удара, правильно? Дети видят перед ним его ребенок. Бьют. Ну, они всегда, как-то сказать, там немножко ослабят удар, правильно? Не будут же монтировкой лупить в висок, правильно? Родители. А нет. Монтировкой будут бить, значит, в плечо, там, ключицу раздробят. Ну, как-то...
Тогда можно в тюрьму.
Нет, ну, как-то... Нет, ну, подожди. Ну, это же разумно. Мог в висок, ударил в ключицу. Это все-таки разумно, мне кажется, а?
Ну, у нас не меняется.
Хорошо, да, 60 на 40 у меня не меняется, я останавливаю. 60% утверждают, что бить надо. Давайте, пожалуйста, мы у вас поучимся, товарищи дорогие. Мы у вас поучимся. Куда бить и как бить? Давайте, расскажите, пожалуйста. Как вы бьете детей? Расскажите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Бить категорически нельзя.
Нет, давайте послушаем. Давайте послушаем. А как бил?
Бил сильно, ну я уже вырос как бы.
Нет, ну как было, ремнем
сказалось, нам бил. Не сказалось, но вот братья, сестры, они как-то у меня немножко нервные такие. Бил ремнем, скакалками, вообще чем только не бил, кулаками. Бил, вот,
скажите, пожалуйста, а это была процедура в сердцах или как экзекуция? То есть, условно
говоря... Это наказывание, наказывал он меня за вранье, за... там, прогулы в школе, там, в основном за вранье.
Ну, вся, а в миг, вот посмотрите, есть, помните, Макаренко ударил одного из своих воспитанников. Речь шла о том, что он вспылил и в сердцах ударил. Макаренко.
Нет, вы знаете, одно дело за какую-то, может быть, не дай бог, подлость, да. Шлепнуть там, ударить. Сына можно шлепнуть, но, извините, бить как равного, ну, который не может быть равным, да. Это категорически, потому что дети ломаются, знаете. Это как цитата из фильма «Я до сих пор хочу его убить» и еще кого-нибудь заодно, знаете.
Помню, вот, я помню, только да. Я тоже забыл фильм.
«Жмурки».
«Жмурки», да? Да-да-да.
Да, Дюжев там.
Да-да-да, спасибо. Хорошо, давайте поделимся опытом. Значит, как надо бить детей? Расскажите, пожалуйста, как вы бьете детей? Это очень интересно. Здравствуйте, прошу вас.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы бьете детей?
Меня отец побил один раз сильно за то, что я конфеты в магазине воровал, но это было давно, и, в общем-то, да. И, ну, и неправда.
Слушайте, уже, да. все-таки вот. Вы благодарны отцу за это, или как?
Ну, знаете, просто наука. Голова вправилась. Просто, ну, там шпанская компания, Подмосковье, знаете, дача, там, все что угодно. Там,
нет, на свободу, именно на свободу это повлияло, именно ужас перед отцом, ужас.
Никакого ужаса не было, чудесный человек, я его люблю до сих пор, его уже нету, то есть да. Со мной там как вот 13-го года, и я до сих пор как вспоминаю его с самой теплотой. Ну,
но именно это наущение, вот вы говорите, голова вправилась, я именно пытаюсь понять, голова вправилась от досады отца или именно от физического удара?
Знаете, мне было жалко отца, он очень, ну, мне он действительно, он очень добрый человек, он, ну, ему было обидно за то, что его сын...
В том-то и дело, то есть вы видели, что он пришел в отчаяние от вашего поступка, да. И вам больше никогда да. Не хотелось его расстраивать. Но сами нет, побои, нет, побои были
обидны. Можно я про своего
нет.
сына
нет, расскажу? Секунду. А побои же вот. Не были необходимой частью. Побои не были необходимой частью. Потому что...
Ну,
да,
вот
не были.
Можно я вас прерву немножко?
Давайте, прошу,
вот,
прошу.
Вот у меня история просто в Израиле она произошла. Это мы отдыхали там, я с женой там и тогда еще мой 7-летний сын да. Степан. Вот. И мы зашли там в супермаркет. И знаете, вот а что-то как бы там все дети очень свободные в Израиле, они творят, что хотят. То есть там, ну, сами понимаете, там ребенок это святое, то есть там, не дай бог, там святые дети и бабушки, то есть там вот две категории.
Да. Вот. Мне кажется, там все святые.
Бабушка может делать все, что угодно, но если рядом ребенок, она будет бояться, потому что ребенок-то выше всего. И вот ходит мой перец там по супермаркету и выискивает себе мороженое. Ага. Выискивает, ну, просто вообще, ну, уже довел что маму, что меня до белого колена, потому что все ему не нравится.
Да.
И в итоге что-то опять открывает очередной холодильник, говорит, здесь нет того, что мне нужно. И с силой захлопывает. И в это время мамин рука просто вмешивает ему такой хороший подзатыльник.
Что вы говорите?
Там такая молчаливая тишина, просто даже кассы перестали работать в этом супермаркете. Девочка, которая стояла рядом с папой, она так выездливо посмотрела, то есть на папу, на все вместе. Мой сын молча достает мороженое, которое там ему все-таки понравилось, и идет пробивать. Там сразу все заработало.
Ну, может быть, русские дети именно нуждаются в побоях, может быть. Видите, израильские, извините, ну, вот из того, что вы рассказали, следует следующее, что израильские дети в побоях не нуждаются, а русские необходимо, обязательно нуждаются. Понимаешь? Вот то, что человек рассказал, из этого можно такое сделать вывод.
Ну, можно было обойтись и без подзатыльника, может быть. И вообще, ну, вот интересно, если бы ну, вот не бы. Избили вот каждого.
Алло, здравствуйте, я слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте. Как
я
вас?
Считаю, что наш народ, он на генетическом уровне предрасположен к тому, чтобы детей били.
Да? Ну, почему генетически? Мне кажется, это...
Меня били, и
ну, я... Ведь, скажите, при чем тут генетически? Ну, гены, это совсем, это там хромосомы, ДНК, РНК, там нет, но... про битье ничего нет, про битье.
А то не предрасположен. Тем не менее, опыт показывает, что все поколения бьют детей своих.
Ну вот так это традиция скорее, чем генетический уровень. Это традиция.
Тем не менее, я слабину дам своему сыну, он у меня на коленке сядет. Далее сядет на шею.
Ага. Вот. Скажите, а вы бьете именно как экзекуция? То есть вы ему говорите, там, сейчас я буду на тебя наказывать. Или в сердцах?
Нет.
В сердцах?
Не-не, наоборот. Конкретно по делу и...
Вот сейчас будет наказание, так сказать. Да, там, сейчас будет наказание.
А не, вот что лучше? Не, ну, в основном лучше? По жопе, как бы, не сильно, но, тем не менее...
А рукой или чем? Знал. Рукой или чем-то?
Рукой.
Рукой. То есть нет специального ремешка, там, ничего такого?
Розбик.
Нет-нет.
Рукой. А можно на горох ставить
еще? Более скажу, если бы я в свое время не получал от отца ремнем и так далее, я бы был другим человеком.
Хуже, вы были бы хуже.
Намного хуже.
Да, спасибо.
Вот интересно, это же так и описано в психологии, поведение жертвы, вот это все же...
А можно мне проголосовать, ты выписала это голосование наконец-то?
Вы мне не сказали.
60 на 40, дорогая.
Бьют 60, 60 а не бьют 40.
40 не бьют. 60 бьют, 40 не бьют. Да. Две разные нации, между прочим. Я прошу проголосовать только тех, кого бьют. Вот мне интересно, вы бьете и вас отец бил в сердцах или как экзекуция? Вот это абсолютно важно. Для меня, например. Понимаешь, одно дело в сердцах, там, значит, хотя должен сказать, на самом деле, ну, я уже говорил об этом, что ни моего отца, ни меня никто ни разу не тронул, ни я своих детей ни разу не тронул пальцем. Угу. Ни моего отца не бил дед. А про деда я не спрашивал, не знаю, может, его не знаю, может, и нет, может, да. Отца, по крайней мере, дед ни разу не ударил, не шлепнул, ничего, даже не замахнулся на моего отца. Отец на меня ни разу не ударил, меня ни разу не ударил, не замахнулся, ничего. Угу. Вот. И я ни разу. Понимаешь, да? Значит, но мне интересно все равно. Мне кажется, что если бы я бил кого-то, то в сердцах лучше, чем экзекуция. Да не будем голосовать, просто об этом поговорим. Да, мне кажется,
наверное,
в сердцах лучше. Вот в сердцах это лучше. Вот это как Макаренко, он же в сердцах там шмякнул кого-то. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте. Как
вообще,
вы?
Вообще, да. Поверю по Библии, что надо наказывать.
Надо наказывать. Ну, Библия довольно древняя книга. Библия довольно древняя книга.
Древняя. Ну, все равно информация древняя. В людях. Нет. У нас было тысячелетие христианства все-таки.
Нет, ну, до этого до этого и каннибалами были, и ничего.
Знаете. Ну, зачем сравнивать такие вещи-то?
Нет, ну, я говорю, вы говорите о древности, я вам говорю о древности. Нет, вы ушли в древность, я ушел в древность. Почему я? Что я тут неправильно сравнил? Вы мне говорите, значит, в древности вот Библия говорила. Ну, хорошо, Библия – древний текст. Древний. Причем часть Библии – собрание еще более древних текстов различных. Очень древних текстов. И, значит, мы должны делать так, как написано было в древности. Ваше наущение. Мой вопрос простой, как Божий день. Скажите, пожалуйста, а если мы пойдем еще глубже в древность? Ну, еще глубже в каннибализм. Вы говорите, зачем сравнивать? А почему не сравнивать? А почему не сравнивать-то? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Это вот по поводу экзекуции, я
да,
правильно?
Да, экзекуции либо в сердцах. Вот как вас
бьют? Вы знаете, вот мне было 3 года,
да.
Сейчас мне уже 63 года.
Ведь...
Я вот это помню, как меня деду, которого я просто гадостно довела.
Ага.
Гадкая девка в 3 года
так...
довела своего дедушку, достойный ага. человек. Довела до такого состояния, что он зажал голову между коленками
да.
и просто помахал ремнем над моей, извините, голой попой.
Ага.
Визг, конечно, стоял такой, как вот, ну, образно говоря, как бреет поросенка.
Да.
Визг был невозможен. Но я это был единственный раз в своей жизни. Я не знаю, в сердцах это можно считать. Как это квалифицировать?
Это сделало вас лучше.
Но хочу сказать, своего да. сына я... Ни разу за всю свою жизнь, когда я занималась его воспитанием, я не наказала. Я ему объясняла. Алло.
Да-да, я слушаю вас. Скажите,
да,
скажите, а тот случай,
это
с вами
нельзя.
Сделал вас лучше или нет? Вот у меня вопрос простой, как простой вопрос. Тот случай с вашим дедом сделал вас лучше?
Да. безусловно.
Да, лучше.
То есть вы я поняла, года... что нельзя быть такой гнусной гадиной, которой так. я могла сформироваться, если бы меня
гладили чувство...
постоянно
появилось...
за все по головке.
Появилось чувство вины, которое вы считаете благим чувством. Вы мне кажется, что русскому гражданину нужно прививать чувство вины. Вот это... У вас появилось чувство вины.
Например, обидевшись и перестал разговаривать.
Маленькая девочка, сейчас наша слушательница, ей 63 года. Но было 3 года, 60 лет назад. И она сейчас вспоминает себя с чувством вины. То есть она приобрела чувство вины, столь необходимое русскому гражданину. Чувство вины.
Да, ну это на самом
деле обязательное качество. Обязательное качество очень... для гражданина Российской
Федерации. Это ловушка, на самом деле.
Это не ловушка. Не ловушка. Что... Не ну, ловушка.
Я точно знаю,
дорогая моя, ты что? Ты была в христианской церкви, в любой? Ты знаешь, чем они там занимаются? Что, не знаешь или нет?
Я поют.
Они каются. Они каются.
Ну...
Они каются. Каются, тебе еще раз объясню. Они каются. Да. Чувство вины есть необходимейшая вещь. Необходимейшая, обязательная вещь. Если ты гражданин России, мне кажется, что ты обязан иметь чувство вины.
Ну, это все очень странно.
Ну, почему странно?
Это же никакое насилие.
Вот звонит женщина, которая говорит, ее не сделала...
Нет.
Звонит никогда. Женщина, которая говорит следующее. Буквально следующее. Значит, там есть молитва, которая прямо заканчивается словом «каюсь, каюсь, каюсь». Отпущающие грехи наши.
Ну, вот так это другое, это сама,
неправда.
Ты сам неправда. Себя бичуешь.
Сущность,
это совершенно другой подход,
сущность.
А не кто-то тебя бичует.
Если ты зайдешь в церковь в Боготе, Колумбия, что я делал, ты услышишь то же самое. Mea culpa. Culpa.
Ну, понятно. Хорошо.
Значит, если ты зайдешь в Варшаве в церковь католическую, ты услышишь mea culpa. Значит, моя вина, знаешь, нет, прости, моя вина, они кричат, моя вина.
Да.
Весь собор, 200 человек, 300 человек, в такт, моя вина. Это каюсь, по-русски, каюсь.
Не осознав собственных ошибок, ты
внимание.
Не сможешь их исправить.
Attention. Что сказала женщина? Вещь. Она сказала очень важную вещь. Она сказала концептуально важную вещь. Я была маленькая гадина в 3 года, она сказала. Я была маленькая гадина, которая да. довела почтенного, да. достойного мужчину.
Да.
До того, что он махал ремнем рядом с моей голой попой, зажав голову, то есть приведя меня в беспомощное состояние. Что она сделала? Она говорит, достойный мужчина, сказала мне слушательница, достойный да. мужчина, мой дедушка,
да.
зажал мою голову между колен, то есть достойный мужчина, по-другому сказать, привел меня в беспомощное состояние, пользуясь физическим превосходством.
Да.
Достойный мужчина, пользуясь физическим превосходством, привел меня в полностью беспомощное состояние и угрожал физической расправой. И у меня в 3 года были основания полагать, что эта расправа состоится и что его намерения серьезны. Какая же я маленькая гадина, делает она вывод. Какая же я... Внимание, вывод. Вместо того, чтобы сказать, какой же он гад, она говорит, какая же я маленькая гадина. Вот что сказала наша слушательница.
Это странно.
То есть она не странно, она приобрела столь необходимое в России чувство вины. Чувство вины, которое сделало ее правильной гражданкой. Она живет с чувством вины. Это прекрасное качество. Это абсолютно необходимо. Это главное, мне кажется, что чувство вины должно стать галочкой в паспорте. Все, есть ли у тебя чувство вины? Конечно. А если его нет, то ты преисполнена гордыни, мать. С тобой вообще разговаривать не о чем.
Поэтому если бы их не били...
Если бы их не били, у них не было... Все, это правильный конвейер по выращиванию русских граждан. Ура, товарищи, я очень счастлив. Наконец-то эта женщина помогла мне разгадать. Каюсь. Моя вина. Mea culpa.
Обзор прессы.
Ребенок, рожденный сегодня в США или Западной Европе, имеет 50% шанс дожить до 103 лет. И остальной мир быстро догоняет эти регионы. Подобные утверждения ученых основаны на изучении демографических данных за последние 200 лет. И, соответственно, изменится та самая привычная для нас структура жизни. Три части мы делим. Да, образование, работа и пенсия. Скоро это все утратит актуальность. Многие смогут прожить гораздо дольше. А значит, при нынешнем пенсионном возрасте средств на их пенсии не хватит. И людям придется больше копить и дольше работать. Возможно, строить несколько карьер за одну жизнь. Ну, с циклами там в 10-20 лет. Это все сегодня читаете в газете «Ведомости», так называется.
Настя, да, какую-нибудь карьеру другую изберем?
Вот я все время подбираю себе и все думаю.
Вот какую?
Понимаете, а тоже есть проблема в том, что то, к чему есть склонность, ну, например, допустим, преподавание. Ну, например, оно не может приносить большие доходы, а хочется доходов.
Доходов.
Вот как это вот?
Значит, у тебя есть склонность к деньгам. У тебя есть склонность к деньгам, значит, тогда надо исходить из того, что у тебя есть склонность к деньгам, но к менее напряженной работе, правильно? Но у тебя не будет. Я тебе объясню, почему. У тебя не будет менее напряженной работы, потому что основная твоя функция, которая тебя утомляет, это дети. И это, на каком бы месте ты ни работала, ты все равно будешь уставать одинаково.
Нет, меня менее напряженность меня не волнует. Женщин, кстати, редко волнует напряженность, в отличие от мужчин, насколько я понимаю. Женщина готова работать сколько угодно, сколько надо, пока она все не сделает до конца, пока все не уберет и не ляжет спать.
Да, ближе к часу ночи.
Да. Вот, поэтому напряженность не пугает. Другое дело, что как выбрать поприще, совершенно непонятно. То есть ты смотришь туда, где, например, ну какая задача стоит, допустим,
на первом месте деньги
заработать.
На первом месте деньги.
Да, а потому что я полюбить любую работу.
Ну, чтобы было кайфово.
На самом деле. И оператором газового цеха можно
сидеть. Не надо выдумывать, что полюбить любую работу. Ты не захочешь монотонную работу, где ты будешь как китайский болванчик что-то делать.
Она исключает большой доход при этом. Понимаете? Ее же ты не полюбишь. Ну, это понятно, да. И тут, ну, как бы тут сложно выбрать. Ты смотришь, ну, вот в России, например, сейчас, где можно заработать деньги, в какой сфере, в какой области. Есть при правительстве
работать
деньги, замена бордюрного камня.
Работать в правительстве,
камня,
мне кажется, нет. Очевидно. Просто нет. Работать в правительстве.
Регистрационная палата.
Это самый простой способ заработать деньги.
Но тебя туда не возьмут. Потому что там уже выстроена верхушка. Нет, вас, может быть, и возьмут, а меня, скорее всего, нет. Вот. Ну, так вот, простой человек, если он будет рассуждать, как ему попасть, если он уже там, допустим, около 40. Вот у него состоялась одна карьера, допустим, он себя исчерпал, уже надоело, все никуда не движется, все хорошо, он достиг там, ну, допустим, чего-то. Хочется смены, ну и денег, например, тоже продолжать зарабатывать, не снижать, по крайней мере, уровень. Свой. А как это сделать? Это тяжело, начиная
новую карьеру. Настя, я тебя пристрою как-нибудь. Я тебя пристрою. Ну, что, ты хочешь отвалить от меня, да?
Нет. Пока нет.
А, гадюка.
Говорит Москва. 94,8.
Слушай, значит, это самое... Мне очень много публикаций, о которых я хотел бы рассказать, но, если честно, вот так же, как обзор печати, но не знаю, насколько тут можно беседовать на эту тему. Меньше денег в одни руки. Банк России планирует ограничить число займов и пролонгаций для микрофинансовых организаций на одного заемщика. То есть, на самом деле, Банк России справедливо считает, что граждане Российской Федерации дети...
Дети.
И в этой связи нужно следить за ними, вот, сказать, как за детьми, чтобы они не брали всюду, не тянули в рот, что попало, не брали всюду микрокредиты. То есть, одним словом, мы сами дети, неполноценные, как это сказать, не неполноценные, как-то другое слово.
Неправомочные, недееспособные.
Вот. Мы не полностью дееспособны.
Но опыт показывает, что так.
И поэтому правительство должно относиться к нам, как взрослые люди относятся к детям. Я с умилением вспоминаю Гоголя, «Выбранные места из переписки к друзьям». Значит, помещику, если там написано помещику. Что дети? Они дети, народ дети. Значит, нам не надо давать денег, потому что мы нашкодим что-нибудь не так, и все. Мне кажется, нам надо выдавать одежду. Нам надо выдавать, значит, сказать, там рулон туалетной бумаги на сколько-то.
Правильно.
Зубную щетку и компот на полдник.
И зубной камень.
И кормить нас завтрак, обед, ужин. Все, и компот на полдник.
Тихий час не забывать.
Абсолютно верно. И денег нам тогда вообще не надо давать. Зачем нам деньги? Шкода, одна денег. Шкода. Значит, ЦБ считает, что нас надо ловить на то, чтобы мы много не набирали микрокредитов в одни руки. Это, по-моему, очень хорошо.
Ну, а вот Юстас правильно говорит. А что будут делать граждане, которым негде будет взять денег, а денег у них не будет при этом? Потому что у них уже там, допустим, 3 микрокредита взяты, и больше нельзя. Что они будут делать? Просто будет развиваться серый рынок кредитования.
Да, уже, кстати говоря, ростовщики появятся, конечно. Старуха-процентщица.
Да, соседи там какие-то.
Старуха-процентщица. Все равно же они дети. Надо отменить деньги, запретить деньги. Запретить, как у нас запрещено оружие для граждан.
Ну сейчас мы до мировой революции договоримся.
Ну, запрещено оружие, да, вот так владеть все. И ходить по улице с оружием.
Все переводится.
И точно так же запрещены деньги.
Да.
Не переводится без нал. Должна быть создана система. Система должна быть две. Одна система минималки, Значит, вот что я сказал, роба, выдается роба, постельное белье, там, кстати, там каша на завтрак, понимаешь, да?
Да.
Кусочек рыбки, там, ментая, там, кстати, там, на обед, и каша на ужин, там, кстати, и компот на полдник. Вот это выдается тебе, ботинки, все выдается. А сверху зарабатывай. Да, жилье, естественно, бесплатно. Бесплатно вода, газ, там, все это бесплатно. А сверху все это без денег. И там большинство русского народа... Нет, и большинство... Не знаю. Не важно, не имеет значения. Нефть. Нефть. Богатство наших недр. А все сверху за деньги. Хочешь коньячку? Извини, пожалуйста, идите сюда. Заплати. Сколько стоит коньячок? Условно говоря, он стоит, условно говоря, коньячок стоит там $200, да? Не знаю. Ну, сколько коньяк стоит? Ну, $200. Ну, мне кажется, 15 тысяч хороший коньяк стоит. Хорошо. Значит, ты покупаешь не за 15, а за 30 тысяч. За 30 тысяч. То есть за избытки все, нет, а излишки же, все бесплатно. Вот сейчас Делягин, я слышу, Делягин, который в коридоре. Значит, Делягину привет, который будет в этот самый, потом с экономикой. Значит, смотри, минималка идет полностью бесплатно за то, что ты рожден гражданином. Все. Кирза выдается бесплатно, ватник выдается бесплатно, точка. Все остальное втридорога. Машина втридорога, значит, костюм втридорога и так далее. Там костюм стоит не 150
тысяч. Хорошее предложение, да? Я понимаю.
Нормальный костюм стоит 150 тысяч рублей.
Женщины, да? Тоже будут ходить в ватниках.
А ты плачешь не 150 тысяч за костюм, а 450. Почему 450? А потому что надо оплачивать ватники. Надо оплачивать ватники, кирзачи и так далее. Очень хорошо. То есть излишки облагаются сразу кошмарным налогом.
Да.
Не хочешь излишков? Господи помилуй, живи бесплатно. Вот как надо сделать русским людям.
Да.
Вот мне кажется, вот это решит все вопросы. И денег не надо. Запретить деньги вообще. У кого увидят деньги...
Мне кажется, из границы надо.
У кого деньги сразу сажать куда-нибудь и отправлять в Магадан с деньгами. Не надо. Зачем это? Это же просто ужасно. Правильно? Слушай, давай мы с тобой обещали и не сделали. Рассказ о курортном романе.
А, да.
Мы же собирались сделать какой-то...
Ну, кто? Это слушатели у нас будут?
Есть публикация, обязательно не пропустите, «Во власти», которая вышла вчера. Секунду, перед тем, как мы перейдем к курортному роману, я хочу анонсировать публикацию, которую нужно прочитать. Значит, в детских лагерях всевозможные удешевления происходят безнаказанно. Это «Во власть», «Коммерсант власть». На самом деле прикольная публикация о том, как они покупают обычную пилу, вот полотно пилу, обычную, знаете, которая 300 рублей стоит, так, за 3,5 тысячи. Значит, московское правительство. Кажется, там, именно в департаменте, который занимается детским отдыхом, там какая-то потрясающая золотая жила, невероятная. Там деньги сочатся из каждой бумажки, понимаешь? Они говорят, нам дали однослойные палатки, которые каждый дождь пробивал вообще без этого самого, без водоотталкивающего пропитки, без ничего. А написаны были палатки такие, что, так сказать, там королевские палатки и так далее. Лучше.
Значит,
дальше. Конечно, конечно. Значит, дальше. Было, значит, куплена пила за 3,5 тысячи рублей. Хотя она стоит 300 рублей, понятно, да? Хотя за 3,5 можно уже бензопилу китайскую купить. И так далее. То есть все... Воровство на воровстве, оказывается, но это вот такой отдел мэрии какой-то, который, вероятно...
Наши, московские?
Да, наши, да. Сергей Семенович, наверное, туда не заходит. Не заходит. Нет, теперь зайдет. Конечно. Теперь зайдет и ужаснется, потому что во всех остальных отделах он уже навел порядок,
да.
А в том, который касается детского отдыха, порядка нет вообще. Чистый криминал. Чистый страшный криминал. Ну, ужасно, правда же? Интересно. А?
Да.
Давай романы. Романы.
Давайте.
Хочется чего-то блудливого в этот день. Нет? Чего-то такого.
В такую погоду не знаю.
Почему? Как раз в такую погоду хочется.
Смотрите, до 25 августа надо отправить на...
Помолчи чуть-чуть сейчас. Сейчас. Можешь подпевать. Ля, вот так делай.
Я могу.
Давай. Сказала, я могу, не подпеваешь?
Я не собралась. Мне надо репетировать.
Тебе просто было стыдно. Нет, скажи, тебе было стыдно.
Ну, я боялась.
Хорошо, давай, рассказывай. Раньше. Секундочку. Боялась? Год литературы. Левое лето. Портал «Год литературы РФ» объявляет конкурс на лучший рассказ о курортном романе. «Год литературы РФ».
Ну, как-то нетрадиционная ценность, эти курортные романы.
По-моему, традиционные. По-моему, традиционные. Традиционные.
Нельзя поощрять.
Абсолютно.
Наоборот, конкурс счастливой семьи.
Курортные романы, с твоей точки зрения, нет.
Это плохо, конечно, мне кажется.
Нет? Сейчас.
Мне кажется, что это же неправильно.
Не знаю, сейчас я...
Ну, не знаю, ну, как-то так, на две недели.
Нет, видишь, на самом деле, не менее распространенное. Я тебе просто хочу сказать...
А сейчас еще потеряться же невозможно с этими соцсетями.
Менее распространенное, чем командировочные романы. Командировочные романы, вот, более распространенные. Но курортные романы тоже распространенные. Чтобы ты знала это...
Вертинского нам поставили.
Конечно. Потому что ты говоришь, что это не распространено. Что это не базовая ценность. Курортный роман – базовая ценность, я тебе отвечаю. Базовая ценность.
На солнечном пляже в июне в своих голубых пижамах девчонка, звезда и шалунья, она меня сводит с ума. Под синий берсерк океана, на желто-лимонном писке, настойчиво, нежно и рьяно я ей напеваю в тоске. Мадам, уже песни пропеты, мне нечего больше сказать. В такое волшебное лето не надо так долго терзать. Я жду вас, как сна голубого, я гибну в любовном огне. Когда же вы скажете слово, когда вы придете ко мне?
Понятно.
Милая, когда что же? Тебе привезти с курорта? А, если что угодно, сейчас все лечит. Это нам такие анекдоты слушатели шлют. Это значит, конкурс называется «Дама с собачкой».
«Дама с собачкой». Значит, это будет конкурс.
А выигравший, подождите, выигравший поедет в «Розу Хутор» с 1 октября до 15 ноября.
С 1 октября по 15 ноября на полтора месяца? На полтора месяца? На полтора месяца?
Гран-при, семидневная поездка.
Семидневная поездка в течение полутора месяца. Понятно, внутри срока полтора месяца. Понятно.
Да-да-да, вперед.
Значит, вы присылаете, смотрите, год литературы РФ. Заходите на год литературы, пишите все кириллицей. Год литературы, простите, год литературы подряд, .рф. Вот. Потом, значит, там пишете от 2 до 9 тысяч знаков рассказ о вашем адюльтере.
Да. А и главное, вам дают приз, значит, на поездку с вашей парой, там сказано, то есть на двоих. И пишут, прям не стесняются, в российской газете. Глядишь, там и новый сюжет для рассказа появится. И тут мне вспоминается сегодняшняя новость о том, что в Уэльсе съезд свингеров. Вы знаете, там 700 человек приехал на фестиваль. У них тема была Древняя Греция. Они там в хитоны оделись и ходили.
Надежно. Сейчас еще раз зачем говорю.
Говорил в октябре, мадам, уже падают листья, и осень в смертельном бреду. Уже виноградный кист желтеет в забытом саду. Я жду вас, как сна голубого, я гибну в осеннем огне. Когда же вы скажете слово, когда вы идете к...
Ну ладно, тут спектакль. Ага. Хорошо. Значит, когда же вы скажете... Ну, давайте пример. Все, давайте пример. Дайте. Ваш рассказ об адюльтере, пожалуйста, очень, очень интересно. Здравствуйте, прошу вас.
Сергей, здравствуйте, Настя, здравствуйте.
Ваш рассказ об адюльтере, Владимир, да, прошу вас.
Сергей, по-моему, так сказать, шедеврально все на эту тему написано, причем уникально.
Это ваш рассказ.
Еще все на букву О, помните?
Отец Онуфрий обходя окрестности.
Обходя окрестности Онежского озера.
Он сказал, обнаружил
Ольгу.
Отроковицу Ольгу. Отдайся.
Ольга отдалась отцу Онуфрию. Отец Онуфрий обманул Ольгу. Ольга откусила от своего Нуфрия окуня.
Не надо, сейчас подождите, прошу вас.
А там дальше не на букву О.
Слушайте, подождите. Хорошо, но ваша история, у вас есть история какая-то?
Не буду.
Ну ладно, хорошо. Знаете, да, я предлагаю следующее сделать. С каждой следующей позвонившей говорит как бы о своем друге или о своей подруге. На самом деле про себя, договорились?
Мопед Мимой называется.
Да, то есть...
Да, размещаю объявление. Да-да-да.
Мопед Немой.
Долгий, подробный рассказ.
Мадам. Мадам.
Добрый день.
Здравствуйте, мадам.
Я хотела вам рассказать, это, хотя это был
не с вами.
Длинный
это
роман,
не
но
с вами.
Как бы для противоположной стороны он ничем не закончился, потому да. что когда он ухаживал очень красиво за мной, я ему сказала, поплывем на Карадаг. И он сразу сдался.
Поплывем на Карадаг.
А что это значит?
А в каком месте западня?
Это же планерное, это же вот это места, так сказать, очень, ну как бы...
Вы?
Очень странный и очень... Вулкан. Понимаете, там бьет волна, там все такое. Он ко мне приставал очень сильно, ну как приставал, не то, что вот там приставал.
Но вы почему не сжались? Мадам, почему вы не сжались?
Поплывем на Карадаг.
Вы плыть надо было с оженьками или на корабле идти?
Почему на корабле? Прямо вот так вот.
Руками. Поплывем на корабле. И что вы говорите? И он отказался, потому что был слабым пловцом.
Нет, он испугался, потому что надо же проплыть и еще и куда-то вот. В какую-то пещеру.
А у вас это была, был род инициации, род состязания. Род состязания. А кто-нибудь преодолел подобное состязание и достиг цели?
Я не знаю.
Как
я,
не знаю, Эдвард,
ну,
вы знаете.
Он за мной один ухаживал, ну там, может быть, были
но
люди
всех,
какие-то.
Но вы всех так, молодых людей...
Он как бы один осмелился просто меня погладить по ручке.
Вот оно что. Скажите, пожалуйста, а ну все равно кто-то же все-таки достиг заветной цели. И, а вот какому истязанию вы его подвергли?
Ой, я не знаю. Я никогда не подвергаю мужчин истязанию. Я просто
испытанию,
думаю, что
испытанию.
Мужчина должен быть мужчиной.
Пройти испытание.
Я должна в него верить. Вот
ну, пройти испытание. Конечно, пройти испытание. Так вот тот, кто достиг заветной цели, какое испытание прошел он?
Кто заветную цель? Нет, я думаю, что он просто... ну, как бы восхищался настолько...
А мной, другой кто-то? Ну, вы...
Вы были...
Мне так неловко спрашивать, но у вас же была любовь какая-то? И этот человек, вы тоже...
Нет, первая любовь, ну, конечно, настоящая любовь, это мой муж, конечно.
Нет, а вот тут вопрос. И тотчас вопрос. Какому истинному...
Вы понимаете, в Бирме там же... Такие страшные испытания с
понять,
температурой, там,
какой,
водой, там, что
какой,
просто...
Ну, какому испытанию вы подвергли мужа? Вот у меня вопрос-то вот...
Нет, мужа никакого. Я никогда ни в чем не подвергала. Так. Мы любили друг друга, вот и все.
А, вы сдались. Вы сдались.
Нет, же... нет, я не сдалась.
Нет.
Он завоевал меня.
Вот, ну и сдал, вы сдали. Он завоевал, а вы сдались? Нет?
Нет, ну, да. никогда.
Нет, она не сдалась. Она не сдалась. Я же непокоренная. Непокоренная. Она жила в Бирме. Ты знаешь где? В Бирме вместе с мужем. Ну разве это не шуточная история, пожалуйста? В этой связи я, может быть, что-нибудь... Сейчас. Про это есть песня специальная. Бирме, мать, Бирме.
Бананово, лимонным Сингапур. Ой, когда поет и плачет океан.
Еще история.
Вам нравится.
А? Верзинский, очень хорошо.
Ну, еще надо говорить историю. Ну, почему все так?
Ну, конечно, история. Сейчас, оказывается, он погладил ее по ручке. Она сказала, плывем на Карадаг. Так, массаженьками. И он испугался, облажался и все такое. Это был растлитель, не готовый к испытаниям. Все. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
С вашим другом какая история приключилась? С вашим другом?
Да нет, это со мной даже было.
Да?
Это было, да, давно. Я
расскажите.
В том же самом Коктебеле, где этот Карадаг насыпан.
Коктебель ужасно развратное место.
Ну, это слухи.
Слухи, да?
Это раньше было, да.
Ага.
И пришел на нудистский пляж.
Так.
И там увидел прекрасную девушку. И думаю, хорошо бы с ней познакомиться. Она поплыла в море. Думаю, прекрасный повод для знакомства.
Да, подплыть спасти.
В море и защитить ее там от медуз, акул.
Спасти, да-да-да.
Поплыл за ней.
Да. Но она плавала гораздо лучше и уплыла далеко. Я думал, ну, черт возьми, подожду ее на берегу.
Вот, нет, мы могли бы в метрах в 20 просто...
Начать тонуть по... и
поднять ее. Не, ну я бы устал, и что бы я там мямлил, и вдруг бы меня захлестнуло волной.
Ага, я понял.
Я вылез на берег и лег возле ее подстилки.
Можно ли уточнить, вы тоже на нудистском пляже были в соответствии с традицией?
Ну, разумеется, да. Да. Но да. Там все так ходили.
Да, да, да.
Старое время.
Да, да.
Какой сюжет?
Начало 90-х.
Ага.
И она выплыла, да. И легла на свою подстилку, но я к ней подполз, ага. И думаю, надо ее покорить необычным
способом.
Способом каким-то.
Посхитите, да.
Мадемуазель, поднимите ресницы, давайте я вам расскажу о своем богатом внутреннем мире.
Так.
Ну и...
А там, что внешний мир, богатый внешний мир не скрыт и сразу обнаруживается.
Да, со мной побеседовала, и вечером мы договорились с ней идти плавать под Карадаг, по той же самой.
Ага.
А потом, так как мы с ней после этого подружились и в итоге прожили даже 3.5 года,
вот
она мне сказала, что она тогда приехала в Крым из голодного Киева, ага. Где получала зарплату $7. И у нее было с собой денег очень немного, только был обратный билет и там на помидоры.
Ага.
И она решила, чтобы голову себе не забивать, говорит, кто первый ко мне подойдет вот в первый день, с тем и буду, и тот будет меня кормить.
Ох, как интересно.
Но это выяснилось уже там через 3 года. Она мне рассказала эту историю.
И вы что, после этого перестали ее кормить?
И все равно мило. Ну, и все равно мило. Но согласитесь, все равно мило.
Не, но главное, что это правда. Просто остальные вот эти кавалеры думают, наверное, много о себе, какие они хорошие, какие они молодцы. А в итоге потом... Хорошо, вот у меня это выяснилось.
Скажите, а как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут?
Меня Джон.
Джон, слушайте, у меня есть, сказать, напоминание к вам. Вот есть у Эриха Фрома работа «Любовь», да? И там он говорит, в частности, что любовь – это забота, уважение и готовность брать на себя ответственность. Вот в сущности вы к ней проявили любовь в чистом виде. И она к вам, в сущности, тоже, да? То есть вы что вы проявили? Заботу, раз. Готовность брать на себя ответственность, два. И что еще я забыл? Уважение. И уважение 3.
Нет, главное первое, я проявил внимание.
Потому внимание.
Если бы я не проявил внимания, то пришел бы кто-нибудь другой, и не было бы никакого.
Ну, вы заботились о ней.
И вдруг бы с ней кто-нибудь...
Ну, вы же... Но вот Настя задала важный вопрос, на который вы не ответили. Вы перестали ее кормить, узнав о ее мотивации? Это плохо.
Нет, мы просто уже тогда...
А, подустали.
Она тоже зарабатывала уже потом сама, потому что она приехала ко мне в Москву жить, и...
Настя считает, что
надо... Ну и вы тоже посмотрели на ее тело, согласитесь. Вы ничего не знали о ее внутреннем мире, когда захотели
познакомиться. Человек пошел на нудистку. Она приехала с $7. Нет, секундочку. У нее было $7 зарплата.
Да.
Она приехала вообще ни с чем. Она приехала с обратным билетом, без копейки денег. Она сказала, что у нее было что-то на помидоры. Да. Значит, она пошла на нудистский пляж, потому что обладала телом, вероятно. Было правильно.
Юна.
А? Было тело. Было тело. Тело было. Оно было. Ну так вот, она пошла на нудистский пляж, и первый, кто подошел, она с ним жила 3.5 года. А что? Это любовь? Это любовь, товарищ!
Подъем! В движении!
Я просто спрашиваю, я не знаю, может быть, это любовь? Ну, а вдруг это какой-то Купидон летал там со стрелой и все такое? Хорошо, в движении. Поехали. Значит, 4 балла, ребята, у нас. И центр по-прежнему стоит. 4 балла. Город как бы спокойный. Трудно только тем, кто выезжает из Шереметьево-2. Там совсем адский выезд именно на Ленинградку. На Ленинградке еще как-то шевелится. А выезд из Шереметьево-2 совсем густые стрелки. На юге плохо. На внешнем КАДе, кто едет сейчас в Домодедово с запада, на внешнем КАДе тяжеловато. Перед Варшавкой вот здесь. Центр совсем плохой, но я думаю, что это из-за ремонтов массовых и все это такое. Не проехать. Единственное место, где более-менее на третьем транспортном кольце спокойно, это с 2 до 4 по циферблату. Все остальное вовсе никак не едет. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 5 июля.
Подъем!